Здравствуйте, друзья! Вот мы с вами снова встречаемся в очередном пятничном стриме. 15 января, время идет, события бурные. Вот сколько я помню себя, такого бурного что-то вроде и не было. Ну, правда, я не все это время жил в Америке, но в целом по степени вот такого бурного это... На уровне конца 60-х, когда все бурлило, может быть, тогда больше бурлило, да, тогда пожестче было, там убили Мартина Лютера Кинга, там незадолго до этого убили, ну, сначала Джона Кеннеди, президента, потом его брата Роберта, и, в общем, такая была, знаете, война во Вьетнаме шла, напряг был очень сильный, во всем мире тогда колотило, и там, да, войска Варшавского договора вошли в Чехословакию, там, в общем, во Франции были жуткие беспорядки, черт что творилось, по всему миру, в частности в США. Но вот сейчас такого нет. Но с точки зрения задач, которые перед страной стоят, вот пишут, есть такое мнение, что за последние так 100 лет Байден имеет... по сложности решаемых задач, находится на втором месте после Рузвельта, который стал президентом. Вот, а Рузвельт пришел, и была депрессия, еще надо было что-то делать. Сейчас уж прям такой депрессии, конечно, такой нет, но зато есть коронавирус. И улучшение экономического состояния страны без того, чтобы с коронавирусом разобраться, тоже невозможно, потому что ну, люди должны работать, чтобы все хорошо было, а создать рабочие места в условиях, когда на работу выйти нельзя, понимаете, вот тут сложно получается. Ну, конечно, можно там, может быть, программистов, которых все равно не хватает, придется из Индии везти. А так, чтобы вот, допустим, в ресторанах, да, в розничной торговле и так далее, вот там уже проблемы. Поэтому много всяких обсуждений. Осталось буквально несколько дней, сегодня 15-е, да, значит, ну вот, я календарь специально гляну, чтобы вас не обмануть. 20-е число, это будет среда. Вообще ничего не осталось. Вот сегодня пятница, а в среду у нас будет новый президент, и у него большие планы и большие задачи, и в качестве осложнения к решению всех этих планов и задач у нас импичмент, который будет занимать часть усилий, времени, энергии в Конгрессе, да, в обеих палатах и так далее. То есть надо предпринимать срочные меры. Я уже не говорю о том, что нужно как можно скорее утверждать в Сенате основных членов кабинета, в частности вот по безопасности. И так далее. То есть страна не может жить без того, чтобы там не было назначено, я не знаю, там, директора ЦРУ, там, министр обороны и так далее. И надо сказать, что практически все предшествующие администрации, вот это время между 3 января, когда Конгресс приводит к присяге, и 20 числом, все-таки там есть 2 недели с лишним, когда президент проходит инаугурацию новый, вот за это время уже утверждаются люди на важные посты, и когда 20 числа происходит инаугурация, уже есть, вот уже они есть, они утверждены Сенатом. Понимаете? Вот. Сейчас Сенат у нас отдыхает, а что они перетрудились там 6 числа, поэтому они пока отдыхают, и вот 19 во вторник, да, в среду, значит, инаугурация, 19 во вторник соберется, значит, уже Сенат. Ну, чем они там займутся, я не знаю, в общем. Да, им пока никто еще не отправлял, Палата представителей не отправляла еще в Сенат вот эти Articles of Impeachment, то есть не то, что кто-то ждет, что они вот могли бы, но могут или не могут заняться импичментом в первый же день, потому что им никто пока не передавал, так сказать, этот вопрос на обсуждение. В общем, такие вот у нас идут события. Я бы не сказал, что там много динамики после 6 января, но постоянно, знаете, как бывает, да, они там находят в соцсетях все новые и новые материалы, органы работают, обвинения предъявляются, детали всякие выясняются. В общем, вот эти вот детали, ну, и обвинения предъявленные и так далее, вот это все в средствах массовой информации обсуждается. Статистический опрос произвели вот на днях. Но если дойдет до этого, я вам, значит, там расскажу. Вот у меня тут на экране висит, чтобы так, при случае обратиться. Так, знаете, что я не сделал? Я не написал, что у нас стрим в Телеграме. Обычно я там пишу. Давайте мы сейчас напишем людям, которые в Телеграме. Потому что там у нас прилично, знаете, прилично народу записано. Invitation. Вот 1512 человек, да? Ну, не то, чтобы они все сейчас прибегут, но там бывает не напишешь, они обижаются. Говорят, ну что такое, вот не написали. Ну, мы не такие, чтобы это не написать. Напишем. Так, ну что, у нас уже тут комментарии. Хотя народ пока немного, 210 человек, у нас уже комментарии. Ну, обычно тут приветы идут. Люберцы, Краснодар. Так, вот напоминают, что я не дал оповещение в Телеграме. Уже дал. Так. Так, всем привет. Так, что тут, я не понял, что-то мне такое пишут. К чему вопрос-то? Значит, ну давайте я по-русски сразу прочту тут по-английски. Что делать? У меня в команде есть, значит, там человек, кто раньше начинает, видимо, да, на митингах команды мы обсуждаем проекты, над которыми мы работаем, и вопросы, которые мы, проблемы, которые мы находим. Так. И этот человек рапортует мою проблему, которую мы обсуждали день назад, как бы от себя. Нормально ли это? Вы можете, значит, по ситуации, я на самом деле не очень понял, вы обсуждали приватно, то есть только вы с этим человеком или на том же митинге? Если это обсуждалось на том же митинге, то человек как бы против себя это делает. Если вы приватно обсуждали, и вдруг человек выходит и от себя докладывает, есть такие люди, значит, вы можете к менеджеру подойти и сказать: послушай, я не очень понимаю, как себя вести в такой ситуации, что ты посоветуешь? Прямо к менеджеру подойдите и скажите: знаешь, вот странная такая ситуация, я не знаю, это как нормально или это что-то не то. И все. Не надо думать сильно. Прям есть менеджер, пусть он думает. Это его головная боль. Хинкали приготовлены, коньячок налит. К стриму готов. Да, значит, ну тогда команды готовы. Да. Вбрасывание. Вот. Вбрасываем хинкали, коньячок. Из Воронежа нам привет передают. Как бороться со складностью на проекте автоматизации? Складность. Это что же за складность такая на проекте? Даже не, видно, там что-то слишком складно все получается. Надо как-то разладить их там, что ли. Не... Так, привет из Братиславы нам шлют. Видите, как? Где только нет людей-то. Из Белгорода. Ну, там уже ближе, да, там. Видите, как в ту сторону движемся. Так. Молдова. Ну все, окружили этот пятачок уже тут со всех сторон. Ждем Байдена, чтобы отменил бан на въезд для людей с DV-2020 с визами. Ну, я надеюсь, что все произойдет. Ну, так бы. Я бы на вашем месте пока билеты заказывал на конец марта. Да, у вас визы до конца марта там. Ну, что-нибудь там на 25 марта, например. Закажите, вот, чтобы уже были, чтобы так. Привет из Москвы. Либия. Это что, прямо оттуда? С ума сойти, где только люди не живут, друзья. Смотрим с компьютера и одновременно работаю удаленно. Качество вашей картинки просто супер. Что за камера у вас, Михаил? Sony Alpha 7 III. Это нормальная полупрофессиональная камера. Это не веб-камера как таковая, а просто там есть приставочка и переходничок. И через переходничок, значит, у нас обычная камера делается веб-камерой. Так. Добрый день, хорошего дня, здравствуйте, здравствуйте. Так, боюсь, чтобы мы не пожалели о новой власти. Вы лучше бойтесь, чтобы старая не осталась на 4 года. Ну, слава богу, уже не останется. Вот этого надо было реально бояться. А без них проживем. Вот. Слышал, что Трампа планируют выпилить из 1-2. Ну, даже я не знаю, что вам сказать. Я бы не стал. Вот. Тюмень, дядя Миша, Оренбург таки вас приветствует. Таки, а мы что же? Мы тоже завсегда. Тем более Оренбург. Это же не Кашира какая-нибудь. Хотя мы и к Кашире хорошо относимся. Так. Так, deleted. Тут что-то у нас уже удаляют люди. Так, ага. Разный спам. Стоит ли выходить в выходной на работу во время испытательного срока? Вы знаете, что я вам скажу? В Америке с этим делом вопрос так обстоит. Значит, человек выходит на работу не сам, а у него есть начальник. Особенно, если у вас оплата почасовая. Потому что, если я такой весь из себя передовик, там, пидеровик производства, да, и я вышел на работу по своей инициативе, а у меня почасовая оплата, то я подставил менеджера под то, что он либо должен мне платить, а у него может не быть бюджета, либо он мне не платит и тем самым нарушает закон. А если я еще и работаю через консультантов, через какое-то промежуточное агентство, то он фактически с точки зрения этого агентства вытаскивает бабки из кармана у агентства, потому что вы работаете, он вам денег не платит, а им положена какая-то часть этих денег. Понимаете? То есть тут есть очень много аспектов, о которых нормальный человек никогда не думает и понятия не имеет, что они там как-то вовлечены, но они есть. Поэтому вопросы выходить в выходные или не выходить решаются вашим начальником. Вы можете ему сказать: слушай, я не против там выходные поработать, если так как бы ты не против, я бы вышел. Но он должен решать. Вы не можете брать на себя решение вопросов, которые должен решать менеджер. Очень часто на интервью вот там дают какую-то ситуацию. Ну, например, вот говорят, что вы будете делать? Вот вам дали задание на неделю. Проходит 3 дня, и вы вдруг понимаете, что это задание не на неделю, а реально на 2. Что вы будете делать? Понимаете, и есть люди, которые вот так кулаком в грудь, да я выйду сверхурочный, да я выйду в субботу, герой большой. Понимаете, а решать этот вопрос должен менеджер. Вы идете сразу к менеджеру и говорите: слушай, вот такая ситуация. Менеджер может сказать, может вас спросить, может ли ты выйти там, допустим, сверхурочный, а может и не спросить. Менеджер может сказать: давай-ка мы у начальства попросим больше времени. Менеджер может сказать: давай-ка я к тебе еще 2 там подключу, ребят. Вот, вы втроем займетесь. И так далее. Менеджер решает эту задачу, не вы. Вы когда поняли, что возникла проблема, вы к менеджеру с этой проблемой. Вы можете предложить ему решение. Да, то есть это очень хорошо, когда вы вместо проблемы идете с решением. Вы приходите и говорите: слушай, тут не хватает времени. Я, в принципе, не против выйти там сверхурочно. Но он должен определить, хватит ли ваших сверхурочных там и решится ли проблемы и так далее. Это его проблема. Вы идете к нему с проблемой, в идеале и с решением сразу. Вот и все. Потому что выбрать из 2-3 вариантов решения менеджеру полсекунды. Вы говорите: можно сделать так, можно так, можно так. Он говорит: вот так. Все. Сразу. Понимаете, поэтому такое дело. Привет, святки. Да, друзья, вятка — это наше все. Это как скрепы. Вятка — это скрепы. Многие думают, что это там машина стиральная. Там, понимаете, нет, это скрепы. Насколько велики шансы, что Трампа посадят? Тут, видите ли, смотря за что. То есть, понимаете, в целом посадят, шансов больше, чем за одно конкретное что-то. Вы можете спросить: какие шансы, что его посадят за то, что произошло 6 января? Это, допустим, некоторая вероятность X. Там, да? Вот. А вы можете сказать, а какая вероятность того, что вот там из многих дел, которые там на него есть и которые еще подойдут, что его таки посадят? Тогда может быть вероятность там 2x или 3x или там 5x, понимаете? Вот, но как пойдет? Свыше половины населения, где-то 58% населения в опросе говорят, что они считают, что должно быть уголовное дело заведено на Трампа в связи с этим событиями 6 января. То есть, чего присудят, то присудят, но во всяком случае они говорят, что должно быть уголовное разбирательство. Люди ж погибли. Приветствую, Михаил. Только что посмотрел видео «Топофилия». После окончания подумал, было бы здорово посмотреть что-то еще. Обновляю YouTube и вижу вашу трансляцию. Это хорошая новость. Ну, это в данном случае вы просто не знали, что у нас по пятницам трансляция. Потому что, в общем-то, тут это раз в неделю происходит железно в одно и то же время. Ну, раз первый раз на трансляции, что же, вот хорошо. А вообще у нас 8,5 тысяч видео, всегда можно еще что-то посмотреть. А не успела на начало, ничего страшного, а хотелось. Вот это уже, конечно, да. Но мы исправим. Так, идем. Куда писать в ближайшем будущем вам, на какой адрес? В смысле указать адрес для гринки. По-прежнему можно, а какой адрес? Самое простое, что вы можете делать, это писать на тот адрес, который на сайте portnov.com. Когда школа будет переезжать, значит, на этом же сайте поменяется адрес, и у вас есть много возможностей изменить адрес. Вот когда вы форму DS-260 заполнили, у вас есть много возможностей. Вы можете саму форму подправить, вы можете потом, когда на интервью пойдете, там исправить, вы можете при въезде в страну сказать, у меня там смена адреса. То есть это не вопрос. Ближайшие, ну, мы думали, что в феврале уже будет новый адрес. Но там так получается, что как бы не гонят. Да, то есть как бы говорят, ну, посидите, ну, там еще там как-то вот так. И, в общем-то, мы тяготеем к этому адресу. Вот, ну, не знаю, ну, может быть, пройдет там 2-3-4 месяца. В принципе, компания-то, которая там находится, они говорят, ну, в смысле, менеджмент компании, они говорят, ну, пока никого все равно нет, там, вот так. Вот. Пока все в силе и будет в силе, просто адрес будет меняться, но все изменения адреса будут на сайте portnov.com. Они заранее будут, то есть когда будет принято решение о переезде и появится адрес, в тот же самый день адрес появится на сайте, а я еще видео сделаю и так далее. Скажите, пожалуйста, куда писать? Есть. Почему иммигранты из СНГ? Все за Трампом. Ну не все, но вот на меня посмотрите. Ну почему, что значит все? Почитайте комментарии на нашем канале, и вы увидите, что не все. Я много-много раз отвечал на этот вопрос, потому что его все время задают. Поэтому, значит, тут у вас вопрос немножко дальше идет. Вы говорите, почему иммигранты за Трампа и постят всякую ерунду про фальсификации? Дело в том, что мы имеем дело с попыткой государственного переворота. И эта попытка не произошла 6 числа января. Эта попытка идет уже так месяцев 7-8, так вот она идет. Когда начали пытаться, да, начали говорить, что выборы будут фальсифицированы. Это как бы заложено было в программу. Задолго до выборов, за полгода до выборов уже нам говорили, что выборы обязательно будут фальсифицированы. И так далее. Значит, нам говорили, что и Трамп, и его сын, там, да, они говорили, что мы признаем только те выборы, на которых мы победим. Если мы не победим, значит, мы будем считать, что эти выборы у нас украдены. То есть это все заложено было. Дальше оно потихонечку развивалось. Они понимали, что вероятность выигрыша у них небольшая. Они, в общем-то, понимали, что, скорее всего, проиграют. Это было видно по очень многим показателям. И вот шел такой накат. Они заранее создавали вот эту всю историю украденных выборов. Например, три ключевые штата, там, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Там законодательное собрание, там большинство у республиканцев. Они во всех трех штатах перед выборами приняли такое положение, что сначала считаются те голоса, которые в день выборов, а только потом начинают подсчитывать все остальные. Это было сделано сознательно, это было за несколько месяцев до выборов, чтобы создать ощущение украденных выборов. То есть люди смотрят на экран, там доминируют республиканцы, и потом потихонечку раз, и у них нет преимущества, и они вообще проиграли. Понимаете, у людей создается ощущение украденного. Это специально делалось для того, чтобы создать ощущение, создать вот это вот украдено. Это делалось заранее. Потом, смотрите, что происходило. В день выборов, когда такая вроде как бы лавина тех, кто пришел в этот день, они существенное преимущество там у Трампа, и он в конце этого дня, даже не на следующий, он говорит, надо прекратить подсчет всех остальных голосов, которые по почте, которые там еще, вот это вот все. Надо прекратить подсчет. Это уже призыв к государственному перевороту. Это призыв к тому, чтобы начхать на Конституцию, на законы, на все, что есть в нашей стране. Ну и дальше там оно продолжало развиваться после выбора. Все эти пустые иски, которые подавались в суды, 60 исков. Из этих 60 исков десятки были отозваны на следующий день или там через день. Но зачем это делалось? Чтобы каждый день кричать, что украдено. У вас есть знакомые, вполне разумные люди. И мы им говорим, так ведь фейк, не было нарушений. Они говорят, с одной стороны, говорят они, а с другой стороны, нет же дыма без огня. Понимаете, создавался этот дым, создавался на той стороне, чтобы подумали, что огонь на этой. То есть, я к чему говорю? Те люди, которые сегодня утверждают, что выборы были фальсифицированы, эти люди вольно или невольно участвуют в оправдании, невольно, косвенно участвуют в попытке государственного переворота, вот этой ложью. Может быть, они просто идиоты, это отдельная история. Но, понимаете, вот тебя приходит, ты попадаешь на советский суд, и тебя говорят, почему ты служил полицаем у немцев? Он говорит, а я ничего, я, говорит, просто форму красивую выдавали. Тут повязка такая, знаете, там это красивый значок такой, форма, паёк хороший, все. Я никого не убивал. Мы только собирали вот там, ну кого, потом расстреляли, мы их только собирали там по домам, и потом в оцеплении стояли. А там это отдельно расстрельный взвод был, это они расстреляли. Я чист, как слеза. Понимаете, тебе, идиоту, понравилась форма красивая, такая черная тут со всеми делами, но ответственность-то меньше у тебя не будет. Поэтому вот они сегодня ходят и рассуждают на эту тему, но это не снижает их вины. Ты можешь быть идиотом, но ты точно так же виноват, как если бы ты был умный. Может быть, на умному, может быть, больше срок дадут, я не знаю. Ну, если от обстоятельств зависит. Но, в общем-то, вот мы имеем дело с таким явлением. Это не событие одного дня. Это событие довольно, ну, как бы, это все результат очень продолжительного процесса. Очень продолжительного. Сейчас такие вещи вылезают, вот там о переводах денег, вот этим вот, которые там ходили, бунтовали. Там, господи. Я не хочу сейчас туда сильно уходить, но каждый день пишут о содействии членов Конгресса, республиканцев, содействии вот этим вот, так сказать, повстанцам. Там есть тетка одна, депутат в Палате представителей, она от сторонница вот этого QAnon там и так далее, чеканутая. Она, там был запрет, сказали, когда их в подвал спустили там от толпы, и сказали сидеть тихо, значит, месторасположение не выдавать и так далее. Она сидела там и, значит, стучала вот этим вот уродом на местоположение Нэнси Пелоси. Она на пожизненное заработала, понимаете, на самом деле. Вот, и это люди, которые в Конгрессе сидят. И депутаты они, соответственно. В общем, это не просто так все, понимаете? Это гораздо более долгоиграющая пластинка, чем вот просто какие-то хулиганы куда-то там рванули, никто и подозревать не мог. Так что к вопросу о выборах и фальсификации выборов. Когда вы видите человека, который рассуждает о фальсификации выборов, вы имеете дело с пособником государственного переворота, попытки государственного переворота. 18% избирателей республиканцев, не 100, 18% поддерживают то, что произошло 6 января. Поддерживают. Каждый, ну не пятый, там чуть меньше, чем пятый. Такая история. Практикуют ли оформление ИБ-1? Сейчас. Недавно в интернете читала про вас статью. Типа биография, там ваши детские фото. Вы вообще не изменились. Так вот и не поумнел с детских лет-то. Да. Знаете что, там у нас под каждым видео, ну может быть не в стримах, а под видео, есть набор ссылок. И там есть ссылка на книжку мою, как она там называется, «Американские горки» и там что такое. И там в конце этой книжки есть много фотографий. Ну, не очень, но есть там какое-то количество, просто странички с фотографиями. Вот можно там найти что-то. Практикуют ли оформление EB-1 визы для основателей стартапов с инвестициями из США? Инвестиции ваши не имеют никакого значения по нынешним, так сказать, правилам. Если у вас есть какой-то стартап, и вы, ну точнее, не по факту стартапа, а по факту некоторой, так сказать, вашей одаренности, да, вы могли бы получить. Вы можете, наверное, есть на эту тему видео у Марины Могилко. Она как раз вот так получала. У них был стартап, и они его раскручивали туда-сюда. И вот им дали, их трое там было, и она, и ее супруг, и там еще один парень тоже, Дмитрий, технический такой директор, вот им троим дали грин-карты за это дело. Вот, и я не думаю, что существенно какие инвестиции. Там был законопроект одно время, где говорили, что вот вообще стартапам, основателям стартапов давать грин-карты, если у них есть определенным образом полученные инвестиции, бла-бла-бла, и там свои были ограничения на инвестиции, потому что не любые инвестиции годились для этого дела. Но тот закон не прошел, а вот тот, который, то, что было, оно есть. Ваш прогноз по импичменту в итоге. Через 3 месяца уже будет решение по Трампу в Сенате. Уже будет решение по Трампу в Сенате. Честно сказать, мы не знаем, как пойдет. Потому что я думаю, что и у самих демократов на этот счет ясности нету. Потому что самое главное, в общем-то, самое главное, это дать возможность Байдену провести через Сенат первое, назначение на государственные посты. Второе, законопроекты, с помощью которых можно будет... Там большие вливания. Вот вчера как раз он на эту тему выступал. Там на 2 триллиона вливаний денежных. Поэтому вот это главный фокус, потому что судить президентство Байдена, особенно ближайший срок, вот эти первые 100 дней, это такой классический такой временной интервал, будут не по тому, что стало с Трампом, а по тому, что он сделал для страны. Вот. Хотя, безусловно, так сказать, слить Трампа, это важно для страны, но никогда у людей нет работы, или там, когда закрываются бизнесы, или когда там это пандемия жуткая, когда по 4000 человек в день умирают. 4000 человек в день. Понимаете, о чем речь идет? Поэтому у него есть очень много приоритетов, в которых задействованы, в решении этих задач задействованы и Палата представителей, и Сенат. И, в общем-то, он как-то так высказался, что он надеется, что Сенат сможет и как бы разными вещами заниматься одновременно. Но в общем и в целом это, конечно, проблематично. Хотя, безусловно, имея Шумера в качестве председательствующего, то есть демократ Шумер будет определять повестку дня, что включать, что не включать, в какой последовательности и так далее, это на порядке легче, чем если бы был МакКоннелл. Вот. Но по большому счету, я скажу так, слить Трампа с концами, а желательно не только его, но и его там скажем, сына и Иванку. Вот людей, которые из его семьи, ближайшее окружение, которые могут претендовать на что-то в партийной, так сказать, иерархии и так далее, слить их к чертовой матери. Потому что их, знаете как, мы встретились без радости, расстанемся без слез. Они встретились с ним без радости, и они расстанутся с ним без слез, в Сенате особенно, в Сенате, именно в Сенате. Вот, поэтому, Светочка, закрой дверку, пожалуйста. Поэтому для республиканцев намного важнее слить Трампа, чем, допустим, для демократов. Потому что если, допустим, его не слили, и он пошел снова баллотироваться через 4 года, его шансы уже, допустим, он праймерис прошел у республиканцев, да, и стал кандидатом, его карта бита. То есть он для демократов уже не представляет никакого интереса особого. Тем более, что эти 4 года его будут судить и судить и судить, и посадят, не посадят, мы не знаем. Он уже стал изгоем, его не пускают, то есть он даже в компанию не может прийти там куда-то, да, ни он, ни его дети, потому что их, они больше не вхожи, они не рукопожимаемы, понимаете, то есть их стирают, вот как не было, поэтому это существенно больше для республиканцев. Тут мне Света какие-то, вот смотрите, мне принесла тут какие-то мои сапплименты. Говорит, Миша, выпей сапплименты. Вот у нас народ интересуется. Я не знаю, что там внутри, но... Выпью. Были сапплименты? Да все вышли. Так. Ну, в смысле, вошли, а потом уже выйдут. Так что... У меня прогнозов нет. В данном случае... Я вам больше скажу, да не так и важно. То есть гораздо важнее это, чтобы правительство Байдена могло как-то эффективно функционировать, нежели вот что там будет с Трампом через месяц, через два, через три или через шесть. Это уже как-то сзади все осталось там. Поэтому мы дальше идем. Получается, что новоиспеченный иммигрант сейчас в очень невыгодном положении, если он, конечно же, айтишник, не айтишник. Как вы думаете, что положит конец эпидемии вакцина? Ну, безусловно, вакцина должна посодействовать. А насчет того, что вакцина и новоиспеченный иммигрант... Я вот не новоиспеченный иммигрант, но на меня эта все ситуация тоже действует совсем даже нехорошо. Вот, поэтому работы много, так, работы много. Новоиспеченный иммигрант, если окажется на работе какой-то связанный с этими делами, там типа в розничной торговле или там где-то, ему тут же сделают прививочку. Это нормально. Сейчас, слава богу, уже прививка есть, и там пройдет месяц, другой, третий, уже все, кто хочет, смогут, и кому надо по работе обязательно пройдут. Вот. Работа есть. И была все это время. То есть одно дело, когда человек потерял работу, и он не хочет опускаться на ступеньку ниже, да, поэтому безработица, поэтому много таких аспектов. А с другой стороны, значит, когда новоприбывший, ему нужна, что называется, survival job, он пока не сильно переборчивый. Если это иммигрант, если он сильно переборчивый, то это не иммигрант, а такой, даже не знаю, как назвать, ну не иммигрант, он так, искатель приключений там или еще чего-то. Поэтому иммигрант, он понимает, что первое время, значит, надо как-то адаптироваться в стране, и то, что ты будешь делать первые там 3, 4, 5, 6 месяцев, это уже не то, что ты будешь делать вторые 5-6 месяцев, и совсем не то, что ты будешь делать через пару-тройку лет, ну, просто какая-то есть прогрессия такая. Это иммигрантская логика. А которому это не нравится, да пусть бы хоть вообще не прибывал. Или там не новоиспекался, понимаете? Это его личное дело, и пусть он свои проблемы сам решает. То есть мне лично совершенно без разницы, приедет он или нет. Я никого не агитирую. Совершенно вот, допустим, есть вопрос, давай, сомнения, разбирайся сам. Есть ли у вас какая-то семейная реликвия, а-ля часы деда, любимая шкатулка мамы, что-то, что вы храните с любовью? Женя, мы, Женя, уезжали из страны Советов, где не только семейные реликвии, или там часы, часы дедушка или шкатулка мамы, где диплом о высшем образовании нельзя было вывести по закону. Понимаете, да? То есть мы все документы, мы там распихали хрен знает куда, там по чемоданам, там и так, чтобы вот на нас не было. И так, ну, вывезли. То есть ничего с нами не случилось. Но шкатулка или там часы и так далее, это уже другая статья совсем, понимаете? Вот. Мы не то, чтобы фотографии вывести не могли. Вы даже не представляете, что такое оставить фотографии. Вот, на которых там и дедушка, и бабушка, и прадедушка, и прабабушка. И там, где брат моей бабушки, вот родной брат Берка Грушевский, там такие, знаете, человек 7-8, значит, казаков с шашками, в папахах такие. Вот он служил, значит, там 16-го года фотография. Вот такая толстая, наверное, в полсантиметра. И там сзади так подписано, слева направо, кто стоит там и так далее. Вот он там в казаках. И ничего нельзя с собой взять, понимаете? Так что, да. Это сейчас вот, когда говорят там еврейское казачество, да, это имеется в виду, что, может, в Израиль как-то люди уехали. Так, шутка. А вот он, там, пожалуйста, там, бабушке родной брат Берг служил в казаках. Так, тяжело ли сейчас с новым мигрантом найти работу? А, у вас тема такая. Новым мигрантам, смотря какую, знаете, вот простой работы много. Но бывает, что и, знаете, бывает и на плоту человек плывет там по реке Волги и от жажды умирает. Знаете, вот не смог зачерпнуть и попить. Так всякое бывает. Очень давно стрим не мог поймать. Да, стримы у нас неуловимые такие. Каждый раз в одно и то же время, но не так все просто. Я только что вот с Волгой пример приводил. Так. Смотрю в основном всегда в записи с утра на работе за чашечкой кофе и бутербродами. Кстати, уже дразнится. Чутка гляну, завтра на работе смотрю. Что, по выходным, что ли, работаете? Ну ладно. Будут ли запреты на профессию? Это к чему вопрос такой, я не понял. У нас нет запретов на профессию. Нет, бывает человек там из тюрьмы вышел там. Бывает не профессия, но, скажем, вот в какие-то места его работать не берут. Если вы хотите попасть, например, чтобы вас взяли на работу программистом, например, или там тестировщиком, то они сразу запрашивают, как часть проверки, они запрашивают то, что называется ваш этот бэкграунд-чек. Частью бэкграунд-чека является criminal report, и там, если вылезет, что у вас судимость есть, вас не возьмут. Запрета на профессию нет, но просто работодателя особо нет. Понимаете, какая история? Михаил из заснеженной и морозной Москвы. А что вы там морозные-то? Ну, заснеженные я еще понимаю. Откуда же вы мороз-то взяли? Как ваша погода? Весной пахнет. Сегодня 23 градуса обещают на выходные на все 22-23 градуса тепла. То есть мы уже... В таком, я бы сказал, летнем режиме. Но я не знаю, как долго продлится. Оно в любую секунду может вернуться снова там в январь-февраль. Но вот пока так. А уже никогда не будет нашей волшебной иммигрантской кнопки с иммигрантами. Ну, послушайте, значит, пандемия пройдет. И будем кнопочку нажимать. Ну, что же. Мы же не ищем таких особых приключений, знаете, вот на одно специальное место. Кнопка хороша, когда все хорошо, когда... Сейчас и не едет никто, не то, чтобы там, знаете, я уже не вижу, чтобы кто-то ехал. Более того, когда еще не было пандемии, иммигрантскую кнопку очень редко кто нажимал последний там год-два. Как-то люди уже приноровились сами, кто на Uber, кто там знакомые подбирают и так далее. Раньше я там буквально раз в неделю выходил на линию, знаете, а сейчас вот... Оно и до пандемии не было массовым. Вот у нас там была Маша из Сан-Диего. Но просто Маше хотелось нажать кнопку. Она вот так мечтала нажать кнопку. Вот. Была Наташа. Наташка в тельняшке. Да? Я вот ей, кстати, написал в скайпе. Она что-то не отзывается. Может, скайп не проверяет. Надо ей позвонить. Так. А складностью имелось в виду сложностью. А, это может это по-украински, что ли, складность? Я не знаю. Это, или это там на мобильном девайсе. Я уже не помню складность чего. Сложность проекта что-то там было, я не помню. контекста. Привет из Ко Самуи, Таиланд. Вот в Таиланде не был. Не был. Наверное, там неплохо. Особенно в туристических местах, я так подозреваю. Из Киева. Хорошего дня. Любим, ценим. Спасибо. Вы знаете, Таиланд вообще не близко. Вот даже от нас, которые на Калифорнийском, вот тут побережье, да, там я не говорю про Нью-Йорк с Атлантического, но даже вот у нас с Тихоокеанского побережья Таиланд не представляется чем-то близким. Это может не Индия еще, но недалеко ушло, понимаете. Даже я не знаю, какую... Не, ну люди ездят, я знаю, что люди ездят. В основном, так сказать, девчонками интересуются, вот, но... Даже не знаю. У нас тут близко есть. Там близко Гавайи, близко, еще ближе Мексика, Карибы вот рукой подать. Там, ну, по Америке самой тоже много всякого. Ну, ой, вот в Доминикане я был. От нас неудобно в Доминикану, там надо с пересадками. Но вот, допустим, прямые рейсы идут вот прям со всей Америки, из Канады. Прям из Чикаго 4 часа, из Нью-Йорка там 3,5 часа. И вот тебе Доминикана. Вот, только от нас как-то туда не очень идет, надо пересаживаться. Самарканд с вами. Ой, Самарканд, Узбекистан. Давайте я вам расскажу историю. Мы приехали в город Феникс в штате Аризона. И в качестве, так сказать, культурной программы нас привезли в русский магазин. Ну, они что-то купить хотели, ребята там, у которых мы гостили, они хотели что-то купить, ну и мы говорим, русский магазин. Их там на самом деле сейчас уже, по-моему, даже не один, а там три, но вот тогда, по-моему, один был. Заходим мы туда, такое большое здание, достаточно такой сарай, такой громадный, ну как обычный американский магазин, такое сараище. Внутри такие прилавочки стоят, как в СССР были такие, знаете, с витринами стеклянными. Ну не только в СССР, здесь тоже есть. И да, магазин назывался, название магазина было «Яша». From Russia. Яша from Russia. Это уже само по себе создавало колорит. Когда мы зашли внутрь, значит, там, ну, по периметру там эти прилавки, и там девчонки стоят, молоденькие такие симпатичные девчушки. Все они были, кроме одной. Одна была такая, знаете, русская красавица, с русой косой, голубоглазая такая блондинка, такая вот была. Вот. А, значит, остальные были такие восточные красавицы. Они были в таких тюбетейках, в типичных таких узбекских халатах, знаете. Вот. И музыка в магазине была узбекская. То есть, вот ты заходишь туда, вот Самаркандом вы мне напомнили, заходишь там в магазин, и там такое играет, такая... И вот девочки стоят в этих узбекских халатах, такие, знаете, они с такими... Ну, не знаю, как назвать правильно, вот такие узоры. Вот. И это произвело на меня неизгладимое впечатление. Я уже не помню товар, не помню, что там было, но вот это «Яша from Russia» и под узбекскую музыку, это было потрясающе. Так. Так, что тут еще... Всегда радуюсь стримам с вами. В эти моменты немного начинаю себя ощущать в США. Ну, хорошо. Это интересно. Вы верующий человек и соблюдаете веру. Я не соблюдающий, не практикующий, но даже не знаю, что сказать. То есть я как бы признаю наличие чего-то такого, что больше, чем я, чем мы все вместе. Вот что-то такое... Как бы, да, вы можете на этом основании сказать, что я верую вот во что-то такое, но я не практикую конкретную какую-то религию, там, конфессию и так далее, и так далее. Я, в общем, в стороне от этого все. Хотя любопытно иногда, я с удовольствием там иногда что-то читаю, но по чуть-чуть. Потому что когда много, я устаю, мне уже не хочется. Я из-за этого в шахматы не играл, потому что так, я в шашечке легко перекинулся и пошел. А тут надо вникать, мозги напрягать, ну и нафиг. Столько дел я сейчас буду, не хочется напрягаться. Так, как вы думаете, есть ли разница между обучением через Zoom и обучением в Classroom? Вы себе не представляете, какая разница большая. Скажем, изучение экономики или бизнес-предмета. Есть разница. Значит, есть разница в двух аспектах. Первое. Если курс вообще онлайновый, то предполагается, что значительную часть вы сами работы выполняете, просто вам какие-то guidelines дают, там направления, а вы уже сами. Бывает курс онлайн, но просто, вот как сейчас, допустим, Портнов Computer School кампус, да, он учит в онлайн. Но вы приходите на урок, и там 5 часов урок. Так же, как если бы вы сидели в обычном классе. Я могу сказать, что переносится сидение у компьютера совсем не так, как сидение просто в классе. Где люди вокруг, где какая-то атмосфера существует, обмен между студентами, где преподаватель может подойти к тебе, там что-то сказать, поправить там или что-то. Где тебя не отвлекают дети, телевизор, теща, почтальон там и так далее, и так далее. Есть разница. То есть преподаватели наши говорят, что разница чувствуется. Но что делать? В конце концов, это другой формат, и если ты там другого не видел, или, скажем, у тебя выбора нет, и так, ну, можно учиться, можно онлайн учиться, что такое. У меня сейчас Светлана онлайн изучает там, всякие методики для кето-диеты. И там занятий до чертиков. И вот она уже тут ходит, и мне дает что-то почитать там, и так далее. Вот видите, я сижу, пью воду. Да, мужа. Но это, друзья, только вода. Я могу, конечно, закосить что-то. Еще что-то? Просто водичка. Штат Индиана. В моем кругу общения только американцы. Я себе представляю. Тут не так много иммигрантов в целом. Это понятно. 90% за Трампа. И все события с импичментом только укрепляют их убеждение в правоте Трампа. Ну, я хочу сказать, что помимо того, что они американцы, они специфические американцы. Потому что среди американцев очень много таких, которые не за Трампа. Вот. И если вы будете смотреть на статистику этого всего, то вы увидите, что это будут люди более образованные. Это люди будут, которые живут в мегаполисах, нежели, допустим, там в сельской местности. И так далее, и так далее, и так далее. Люди, которые больше зарабатывают. Те, кто голосует за либералов, больше зарабатывают, чем те, кто голосует за республиканцев. Потом, уже бог с ними. Давайте мы про вас поговорим. Значит, смотрите. Вот у меня коробочка в руках. Смотрите. Там что-то лежит. Но что я могу вам сказать? Что она черная. Вы это видите, я это вижу. Это фактическая информация. Да, это факт. Коробочка черная. И это абсолютный факт, не подвергающий сомнению. У него тут такие замочки есть. Замочки желтые. Видите? Раз замочек, два замочек. Они желтые. У него есть ручка. Обратите внимание. У него есть ручка. Это факт. Если вы скажете, она не черная, а вот у меня есть альтернативный факт. Она, может быть, когда-то и была черной, но сейчас она вполне может сойти и за зеленую, темно-зеленую, и за темно-синюю, и за просто белую даже. Какие-то люди скажут, что она белая. Вот когда особенно свет отражает, о, вот так вот, свет, она вроде как вообще белая, поэтому, да. А эти замочки, они не желтые, они зеленоватые, они, может быть, просто так свет падает, а вообще они, может быть, и красные. Просто, знаете, зависит вот от разных обстоятельств. И вообще это не ручка, да, потому что ручка... Должна была бы быть как-нибудь вот тут на замочках, а это какая-то просто палка торчит, и вообще непонятно, можно ли за эту ручку носить, да и нужно ли носить, и вообще нужна ли этой коробочке ручка, и так далее, и так далее. Значит, это то, что сейчас происходит со сторонниками Трампа. Они создали для себя отдельную реальность, понимаете? Отдельную реальность. Это происходило с первых дней. Вот, допустим, я помню, самый первый день, инаугурация, да? Он говорит, пришло больше людей, чем пришло на Обаму инаугурацию. А там людей было раза в 3-4 меньше. И они говорят, и видно по фотографиям, ну вот, Говорят, ну вот альтернативные, у нас альтернативные факты, вот там какие-то люди ехали в метро, сколько людей ехало в метро в этот день, сколько в этот. Но факт состоит в том, что на инаугурацию Трампа пришло там втрое меньше людей. Это факт. Либо вы признаете факт, либо вы начинаете искать на дерьме сметану. Понимаете? На дерьме сметаны нет. Но вы можете ее искать. Ну не вы лично, я не хочу на вас наезжать. Вот эти люди с альтернативными фактами. Мы перестали жить в обществе. Есть такой термин post-factual society. Post-factual. Это общество, где факты уже вообще не имеют значения никаких. Раньше мы могли интерпретировать факты по-другому. Ну вот я интерпретирую так этот факт, а вы интерпретируете так. Но мы не отрицаем факт. Мы говорим, факт есть, но мы по-разному на него смотрим. Сегодня у нас фактов нет. Фактов нет. Вот эти люди, с которыми вы общаетесь, которые говорят, что выборы были сфабрикованы там, и так далее, это люди, которые живут в своем мире. Отдельно. Либо вы понимаете, с кем общаетесь, либо нет. То есть, а пусть живут в каком хочешь мире, это их проблемы. Пока они не начали там, кого-то убивать, резать там, и так далее. Хотя, безусловно, эта проблема, она так или иначе проявляется в том, что кого-то режут, где-то стреляют в синагогах, в мечетях, там, и так далее, штурмуют там конгрессы и так далее. Это все оттуда идет. Это один аспект. Да? То есть люди, у которых факты перестали существовать в их жизни, у них только альтернативные факты, то есть помойка. Но в этих условиях, когда у тебя нет фактов, которые с другими людьми тоже факты, объективные факты, ты становишься рабом. Потому что когда ты выясняешь, вот это так, это не так, ты свободный человек, ты имеешь информацию, ты ее анализируешь. Когда факта нет, и все что угодно не факт, тогда возникает вопрос, а где правда? Где реальность? Любая реальность отрицается. Значит, тогда вы становитесь рабом того источника информации, который у вас есть. В данном случае вы становитесь интеллектуально рабом того, что сказал Трамп. Потому что то, что сказал Трамп, правда. А то, что не совпадает с тем, что сказал Трамп, это фейк ньюс. А те люди, чье мнение не совпадает с мнением Трампа, он их называет врагами народа. И если вы после того, как этот человек называет людей с другим мнением врагами народа, продолжаете молиться на него, понимаете, это хана. Вот этим самым людям хана. Понимаете, да? Поэтому мне по большому пофигу про штат Индиана и те реднеки, с которыми вы общаетесь. Вы выбрали этих людей в качестве вашего круга общения. Это ваш выбор. В штате Индиана есть совершенно другие люди. Я вас уверяю. Мы можем пойти посмотреть, сколько там народу голосовало, за что. И выяснится, что там, я не знаю, допустим, 30%, может быть, 35% голосов были за Байдена. Первое. Второе. Если вы живете в каком-нибудь городе, там, скажем, Индианаполис. Индианаполис, да, давайте мы сейчас посмотрим. Индианаполис. Индианаполис. Сейчас election. По-русски пишет, сейчас, секунду. Election results 2020, пожалуйста. Значит, что мы видим? Мы видим, что General election, ну чего? Ноябрь 3, где данные это сейчас надо? По ссылочке пойдем, да? Вот, вы увидите, что где бы вы ни жили в Америке, значит, если там город, особенно большой город, то он в основном так вот и голосовал за так, какие-то карты, где участки. Ну да, я... Нет, это не тот у меня тот самый. Не та страничка мне тут. Это они фактически где голосовать. А, вот election results. Может быть тут. Сейчас поглядим. Это по каунти у них пошло. А президент есть у нас? Президент. Вот, presidential, пожалуйста, смотрим. Presidential. Оп, presidential. Так. По штатам. Джорджи. Не понял. Это вышла вся страна у нас вышла. Блин, где же наша Индиана? Небраска, Канзас, Миссури. Так, сейчас найдем. Индиана. Вот она, Индиана. Послушайте, 57% Трамп. 57% Трамп. И 41% Байден. То есть, 41% Байден. И если вы посмотрите там конкретно... Там еще там процентик с небольшим, там какие-то другие люди были, кроме них. Вот, собственно, и все. Это ваш круг общения. Я собственно, так... Мне Наташа Квик, она мне говорит, вот, говорит, вся Флорида за Трампа. Я говорю, как это? Она говорит, да, вот мы ходим на митинги, там громадные, значит, митинги собираются, и вот в моем окружении все за Трампа. А есть еще выборы. И вот по результатам выборов там чуть-чуть преимущество Трампа, ну чуть-чуть. Ну, там, я не знаю, пару процентов. Не, это не 20 там, на 80, и не 30 на 70, и не 40 на 60. Понимаете, там что-то 40, там 7,5 на 51,5, ну там 4%. Вот такого плана. Он говорит, вся Флорида. Вот. Так что, может быть, вам действительно, не уезжая из Индианы, может быть, других людей найти, потому что эти в неадеквате. Я объяснил, почему, да? Как же я вас люблю и уважаю, второй год с вами. Вы? А что же мы так с вами фактически не знакомы? Оля. Имя такое короткое. Оля. Так, вы с Светланой чудесные, понимаю. Охота познакомиться и поблагодарить за вашу поддержку. Дай бог еще освою в 32 тестирования. Деточка, да вы еще жить не начинали. Может, у вас своих двое, я не знаю. Но, в принципе, что такое 32? 32, да. Даже если сложить с моими 64, так даже нету 100 лет. Ой, слушайте, а я вас вдвое старше. Смотри, как интересно. Вы у меня были бы младшенькой. Да, так сильно младшенькой. Были бы на 10 лет моложе моей старшенькой. Ну ладно, так. Видишь, как дети-то подрастают. IT портится все больше и больше. Качество проектов и уровня программирования падает. Это всегда так было. Когда вот люди писали там на ассемблерах. Понимаете, вот тогда было качество программирования. А сейчас что? Как думаете, что нас ждет в будущем? Проекты куда будут... Куда берут школьников за еду? Я не знаю, в какой стране вы живете. У нас, например, я смотрю, вот выпускники Портнов Computer School, и не хочу сказать, что каждый там второй, но много. Смотришь, год работы, год проработал, там уже там 120, 130, 150. И больше я не хочу просто вас пугать. Тысяч в год. То есть люди, которые, в общем-то, не знают много. Ну правда. Они, конечно... с чем-то уже пришли, то есть они не пришли как чистый лист, они с чем-то тут пришли. Но послушайте, такие деньги, как они через год получают, это не за еду, они получают в разы больше, чем получает человек, который кайлом там впахивает или там, я не знаю, у станка стоит и так далее, и так далее. Вы чего? Я не знаю, но может быть у вас там, может вы где-то там в Монголии, я не знаю. Но вообще-то, насколько я знаю, и в странах СНГ айтишники очень нормально получают. Раз уж рассказали о значении еврейских слов и их применении, расскажите о еврейских праздниках. Но я не знаю праздники. Какие-то слова мне достались от родителей, от бабушек, дедушек. А праздников я не знаю. Ну, я знаю, но не так, чтобы рассказывать. Понимаете, я праздники знаю, потому что иногда нас какие-нибудь друзья приглашают, которые более увлекающиеся, и мы так, посмотреть... Но я не человек, который вам расскажет о празднике. Я могу, конечно, почитать и вам потом пересказать. Но гораздо лучше, если это сделает человек, который реально в традиции, который на каком-то уровне осмысления, чтобы польза была, которые перешли в культуру славянских народов. Праздники, которые перешли в культуру славянских народов. Не, ну подождите. Все-таки славянские народы у нас... Так в основном, преимущественно, за редким исключением, у нас христиане. Да? То есть там есть католики, там поляки, например, есть православные, есть греко-католические, там разные. Но Соответственно, вот это все христианство, оно как бы оттуда и перешло. Ну, может быть, не с праздниками, но в общем-то. Вот, поэтому это как бы перешло гораздо больше, чем праздники. Вот Ветхий Завет перешел, знаете. Вот как бы там есть. Да. Добрый вечер. Что вам больше всего понравилось на Гавайях? Ой, хорошо там. Там воздух, там океан, там пальмы, там ветер. Там такое, знаете, такая расслабуха, там песочек. Там, вы знаете, вот там расслабуха. Ты сидишь под пальмой, и ты пьешь там свой коктейль, или просто загораешь, или пошел искупаться, или пошел погулять, или поехал туда, или поехал сюда. И там что, ну, я не знаю, ну рай земной. Вот что хорошего в раю? Да там все нормально. Все нормально. Деньги только нужны, и все. И не то, что большие обязательно деньги. Там можно и на маленькую сумму тоже очень нормально, так сказать, отдохнуть тоже. Ну, так. Но когда больше денег, лучше. К вопросу о топофилии. Вам где больше понравилось? В Испании или в Чехии? В Чехии намного больше понравилось. Вот я вам просто приведу один пример, чтобы вы понимали. Мы поселились, ну, там какой-то санаторий. Там столовка. Столовая, ну, можно назвать рестораном, но вообще столовая. Так, идешь с подносиком, там набираешь. Там немного блюд. Вот там, ну, может быть, там два супа, там три каких-нибудь вторых блюда, там, ну, там, не знаю, мороженое, там, пирожное. Так. Вот эти два супа, которые там есть, каждый, вот можно ведро выпить, понимаете, то есть он такой вкусный, что просто не оторвешься от него. А вот это вот вторые блюда, каждый кусочек ты берешь, это просто наслаждение. Он в тебя заходит как бальзам, как амброзия какая-то в тебя проникает. В Испании тоже очень интересное питание. Мне там нравилось. Там простенько и так, но очень ничего, очень неплохо. Вот, но в Чехии это просто что-то невероятное. Вот покушать там просто сказка какая-то. Сказка. Есть две страны, где покушать это просто обалдеть. Вот есть Чехия, ну из того, что я вот. Вот есть Чехия и есть Израиль. Вот там покушать это как религия в Израиле. Безусловно, нормально кушается и в Австрии. И в Германии, и в Англии, там, и во Франции. Всюду нормально кушается. Но так, как кушается в Чехии, друзья, это надо быть в Чехии. Вот понимаете, на наш желудок, на наш вкус, на наше воспитание. Вы знаете, что вкусовые предпочтения формируются в детстве. Там где-нибудь лет до 10. Вот с моими вкусовыми предпочтениями, советско построенными, да, вот я бы каждый 3 раза в день питался в Праге, там, знаете, вообще в Чехии, все. Так что, да. Ну ладно. А знаете, вот еще вдогонку, говорит, так. Здесь много людей интересуются еврейскими словами, а вот о своих позабыли. Хорошо бы, возможно, напомнить и о традиционных хороших выражениях. Я и не понял, так тут у нас разные люди вообще. Скажем, у нас тут есть и русские, и украинцы, и татары, там, и узбеки, и как бы совершенно не моя задача их учить хорошим выражением, тем более, что они в основном умудряются там написать 3 слова и сделать 5 орфографических ошибок. Понимаете, я не могу брать на себя такую сложную задачу. Вот. Посмотрите несколько предыдущих стримов, кому-то советуют. Хорошо. Что думаете о work and travel? Как вам сказать? С одной стороны, в этой программе есть какой-то позитив, потому что летом, ну, когда все нормально, летом в курортных местах не хватает рабочих рук. Поэтому это неплохо. Приезжает молодняк со всего мира, Они там тусят и что-то там денежку какую-то подрабатывают. Еще полгода после окончания дают возможность попутешествовать по Америке. И во всех отношениях, и в таком, в гуманитарном отношении, и в экономическом, это все очень здорово, удобно и так далее. Другое дело, что есть такие страны, откуда люди бегут. И возникают проблемы с визами, возникает проблема такая, что они, приехав на work and travel, и уже работая и зарабатывая, это же не то, что нелегал приехал, который не знает, куда деваться. Это люди-то уже работают, у них скоро кончится разрешение на работу, но у них уже связи. Понимаете, их уже знают, они уже договорились, они уже тут и там. Понимаете, все, они, им перейти в нелегалку вообще как нечего делать. Они уже все знают про политическое убежище, про фиктивный брак, про все на свете. И не обязательно фиктивный. Там, если, скажем, девчонки молодые, красивые, студентки. Господи ты, боже мой, вот только свистни, там набежит там женихов толпа. Вот, поэтому... Это, безусловно, проблема для посольств и консулатов Соединенных Штатов, вот в таких странах, да, откуда люди бегут, и ты понимаешь, так, если ты там взял 1000 человек, то из них, может быть, там 300 не вернутся. А может, и 700. Поэтому в этих странах плохо визы дают. Привет из Далласа. А мы вот на выходные в Канзас. На футбол. А, я уже думал, нашли куда. А так, на футбол, это понятно. Так, плей-офф. Да вы что? Сейчас стали пускать ограниченное число зрителей. Ну, что же, я вам очень желаю хорошо провести время. Я небольшой любитель этих всех дел, но я понимаю фанатов, я понимаю, когда люди так сидят там на стадионе и энергию там пар выпускают и так далее. Это великое дело. Да. Вы себе не представляете, вот что такое быть на стадионе, когда в Ереване, быть на стадионе, когда играет Арарат. Там столько коньяка, ну, расходится вот во время матча. Я даже себе представить не могу. Это как круизный лайнер за год. Там, понимаете, то есть там за каждый гол, за хороший проход, там, за красивый удар. Это, понимаете, это состояние души. Конечно, болельщик, для него важно быть на стадионе. Была подписана на одну блогершу в Инстаграме. Живет в Майами. Переехала из Киева по визе одаренности. О! Но не суть в этом. За Трампа. Получив гринку своих сторис и обливает грязью Байдена. Противно. Ну так а чего вы ее смотрите? Это же ваш выбор. Ну противно не смотрите. Я бы никогда в жизни не стал смотреть какую-то дрянь там, и если вам противно и так далее. Трамп, кстати, категорически против вот этой программы, по которой она приехала. Категорически против. Так. Вы себе не представляете, как популярен Трамп среди людей, получающих всякие социальные программы. Социальных программ много. Я имею в виду среди советских бывших эмигрантов, ну и постсоветских, наших, так сказать, русскоязычных. Вот. Есть дикое количество людей, которые получали или продолжают получать велфер, бесплатную медицину, фудстемпы, субсидированное жилье, деньги по уходу там, за престарелыми, немощными там, и так далее. То есть они черпаком, вот таким, как ведро, вот этим черпаком гребут из этих пособий, и при этом они за Трампа, который хочет отменить эти пособия и в принципе, выкинуть из страны иммигрантов. Ну, выкинуть уже, наверное, сложно, но хотя бы новых не пускать, понимаете? Вот. Почему это происходит? Друзья, это философский вопрос. Получили ли вы какое-нибудь американское образование? Американское образование? Честно сказать, я уже приехал с двумя университетами и одной аспирантурой. Я в Америке больше, как бы, образование несу в массы. Вот. Это не значит, что я не образовываюсь, но я в основном самообразовываюсь. А так, чтобы пойти и получить диплом, чтобы там к 40 годам, знаете, получить диплом бакалавра, в моем положении, вот скажем так, в той ситуации, в которой я нахожусь, это было бы синонимом безумия. просто безумие. Вот, поэтому я не знаю. Если бы я профессию менял, если бы я пошел, например, в менеджмент какой-то корпоративный, пошел бы, получил MBA. Ну да, ну конечно, без вопросов. Я бы не стал говорить, что у меня есть MBA из Москвы. Понимаете, надо получить местный. Вот. Но электроника, математика... Послушайте, мой диплом по математике, советский, да? Вы здесь мало где такое получите. Не так много есть мест в Америке, где можно прилично поучиться математике. Понимаете, это не Советский Союз. Поэтому, нет, я не ходил. Нет, мне не нужно. Понимаете, так много есть вещей, которые нужно сделать. Понимаете, если я начну тратить свою жизнь на то, что мне не нужно, это тогда совсем хана будет. Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни. Ну, я присоединяюсь к вашей петиции. Вот, и прошу, чтобы была возможность, да. Как вы относитесь к легализации проституции? Ну, в принципе, я считаю, что все, что загоняется в подполье, оно уходит из-под контроля, оно создает черный рынок сверхприбыли. В результате этого становится как бы таким выгодным вложением, так же как наркотики, так же как алкоголь, когда вот был запрет на алкоголь в 30-е годы. И так далее. Поэтому, даже не в 30-е, там пораньше. Поэтому я за то, чтобы по максимуму разрешать то, что не является чем-то очень-очень опасным. Вот. Поэтому, если, скажем, с точки зрения проституции, я считаю, что если этот человек работает там с лицензией или в каком-то заведении, и в этом заведении, значит, там следят за здоровьем человека, да, чтобы этот человек не нанес какой-то ущерб, ну, например, здоровью других людей и так далее, и так далее. Это гораздо лучше, чем, понимаете, один человек там в течение недели заразит там два десятка кого-то, хрен знает чем. Поэтому в данном конкретном случае я за. Вот, я не вижу проблем особых. Но тут еще есть вопрос нравственный, как бы, да, то есть вот вы не хотите ходить с вашим ребенком там в школу мимо публичного дома, например. Поэтому как-то вот их куда-то надо, если они есть, то куда-то их надо так вот на вынос, на выезд. Вот. То же самое, как, например, магазин, где торгуют алкоголем и табаком, не может находиться ближе, чем там какое-то расстояние, например, к школе. Есть такие правила. Это вот, то есть, как бы, то есть легализация, да, но, в общем, с определенными ограничениями. В том смысле, в каком общество вот, считает это там нравственным, этичным, допустимым и так далее. В разных обществах разные стандарты, понимаете? Есть общества, в которых, если вы выйдете, женщина выйдет на улицу, и у нее рукав будет вот такой короткий, как у меня на маечке, то скажут, что она не то, что проститутка, а вообще ее казнить надо. Такие общества тоже есть. Привет, Михаил из Чикаго. Наконец-то пришло время в этом году мне подавать на US Citizenship. Ну, подайте, что ж, раз такое время пришло, это вас никто не заставляет, в принципе. Скажите, как вы думаете, сколько нужно ждать до того времени, как позовут на интервью нынче? Сколько вы ждали? Ну, я в 96-м году это все проходил. Быстро. Там несколько месяцев. Ну, там надо было отпечатки пальцев сдать, там пойти. Быстро. Сейчас я не знаю, тут же вот эта вся пандемия, и все процессы как-то замедлены, поэтому я уж не знаю, что сказать. Но я считаю так, что все то, что мы не можем, на что мы не можем повлиять, надо просто там бумажку заполнил и забыл. Если вы хотите повлиять и можете повлиять, вы должны спросить себя, как я это сделаю, пойти сделать. Если вы не можете повлиять, сосредоточьтесь на том, на что можете повлиять. Вот как бы такая логика простая. Из Беларуси. Сразу лайк. Раз, пришел лайк. Если я вижу лайк сразу, значит из Беларуси. Все, понял. Так. Так. Какой уровень жизни у обычного заводчанина в США? Например, мастер смены. Спасибо за все. Ну, я, честно говоря, не знаком с большим количеством людей, которые именно вот так у станка стоят или там мастер смены. У нас тут заводов-то особо нет. Но у нас есть мастерские, там всякие такие механические там производства есть. там и роботов собирают, и там технику всякую. Но нет таких больших. Ну, хотя нет, вот тут недалеко во Фримонте завод Теслы там. Они неплохо зарабатывают. Еще зависит от квалификации. Чем выше квалификация, тем больше зарабатывает. В принципе, квалифицированный рабочий зарабатывает не хуже инженера. В общем-то. Вот. Я уже не говорю про таких как бы элитарных работяг, которые, например, он сварщик высокой квалификации, или он оператор там какого-нибудь крана, да, вот этого подъемного, там это уже вообще элита. Мне уже 52. Имею два высших гуманитарных, английский 0. О. Со способностями и усердием все окей. Прошу подсказать, честно, реально ли отучиться в вашей школе и затем получить работу тестировщика? С английским 0, даже если бы у вас было PhD в Computer Science, вы бы никак не смогли отучиться у нас в школе, мы все-таки на английском преподаем, и вам потом на английском работать. Поэтому, если у вас с усердием все окей и так далее, вам надо просто заняться английским. Вот, что бы я сказал. То есть английский – это единственное слабое место. Все остальное преодолевается, не проблема. Не проблема. Но вы не можете сказать, английский ноль, я хочу учиться и работать на английском. Ну, как же так? Из Северной Каролины нас приветствуют прям по-английски. Там русских нет, люди там забывают. В Северной Каролине, друзья, люди забывают, как писать по-русски. У них может и клавиатуры не быть. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я выиграл грин-карт 2021, номер 7200. А ты хитренький-то, смотри. Когда будет мой интервью? Ну, когда, мы не знаем, поскольку интервью еще не начинались, понимаете? Вот. Поэтому я бы так сказал, вы не волнуйтесь. Вот сейчас будет новая администрация, осталось 5 дней, в среду. Уже будет новая администрация. Может быть, через неделю мы уже будем знать, что процесс пошел, прокламацию отменили, интервью назначаются и пойдет поедет. Поэтому просто подождите недельку, прежде чем, а лучше две, прежде чем пытаться что-то выяснить. Очень много сейчас вопросов идет вот таких. Ну, просто подождите, но уже там 3 месяца назад это было одно. Мы говорили, давайте подождем. Посмотрим, продлит ли Трамп свою прокламацию. А сейчас уже он ее продлил, значит, мы теперь говорим, давайте подождем, посмотрим, отменят ли ее и когда. Я плохо понимаю людей, которые переехали по грин-карте, выиграв или получив иначе как-то, которые активны в политике, даже не боятся. Ну, бояться не надо, почему? Слава богу, уже такое место, где можно не бояться. Зачем? И еще живут некоторые в США и отговаривают других ехать. У меня бабушка, у нее родной язык-то был идиш. Но она хорошо говорила по-русски, она в гимназию закончила, царскую там и так далее. Вот, и она работала учителем немецкого языка там всю жизнь. Она прекрасно говорила по-русски. У нее даже акцента, она, может быть, чуть-чуть картавила, чуть-чуть. И у нее, конечно, интонационно она могла что-то такое сказать, с такой интонацией, но я просто чему говорю, у нее было много разных выражений, которые у нас в семье, ну так мы с юморком там, она такая юморная была бабушка, я говорю, что она была блогер, просто у нее не было интернета. И у нее была такая фраза, которая, я ее очень любил, она говорила, а какое мое собачье дело? Понимаете? То есть, видимо, от того, что язык не был абсолютно родным, знаете, по-русски, какое твое собачье, или там, нет, не твое собачье дело, вот ты собачье, твое собачье дело. Она говорит, а какое мое собачье дело? Понимаете, и эта фраза, это вопрос, который я вам советую себе задавать. Вы говорите, я плохо понимаю людей, которые. Ответ, а какое мое собачье дело? Всех людей понять нельзя. Да и не надо. Самое главное, что и не надо. Вот, Наталья Корчагина. Михаил, вы не в нашей российской действительности. Ну, конечно, удивил-то, да. Скорее всего, про работу в выходной – это работа без оплаты и, дай бог, за отгул. пользуется некоторый ушлый руководитель. Я ведь сразу сказал, что это вот у нас бы в Америке, у нас бы, я сразу сказал, я понимаю, что реалии разные, я говорю, вот у нас бы это было вот так. Если смысл ждать визы, я DV-2020, кейс номер 38000, не истец, Казахстан, ваша история закончилась уже. Если какое-то чудо не произойдет в лице Байдена, который скажет, нет-нет-нет, мы их всех там, кто, что, чего и так далее, но даже если бы не было никаких ограничений, с номером 38 тысяч у вас шансы ноль, просто ноль. Ну, то есть, у вас никогда не было шанса, понимаете? Не то, что ждать, вообще надо было сразу забыть. Когда планируете стрим со Светланой Каф? Ну, мы особо не планировали, но надо сказать, что Светлана, она с удовольствием к нам выбирается. Поэтому я думаю, а может я к ней поеду в Сан-Франциско, у нас сейчас офис там школьный разоряется, может я к ней поеду. И потрендим, значит, но должны произойти какие-то перемены, понимаете, мы же сейчас на грани, вот сейчас. Любой разговор, который сейчас состоится, не будет иметь особого смысла там, через 2-3 недели, потому что будет много перемен. Солнечный привет из Черкесска. Хорошо. Так. Там люди ходят в черкесках. Никогда Трампа не посадят, нам говорят. Там слишком большая цепочка будет за ним, которые следом пойдут. Вот всю цепочку и нужно. Вот, конечно же, самая главная цепочка. Что там Трамп? Мишенька, привет в новом году. Светлане, привет от нас. Ведь как ласково меня прям. Мишенька. Да, Мишутка, можете сказать тоже. Доброго времени суток с Туркмении. Наверное, какие-то украинцы туда забрались. И теперь с Туркмении нам приветы передают. Так, что вы знаете о поджоге Рейхстага 1933 года? Что это было? Я недавно делал сюжет на эту тему, кстати. Там есть споры. Там этот голландский коммунист был, я не помню, как его зовут, который грозился поджечь Рейхстаг, и он как бы туда проник и поджег. То ли есть другая версия, что это как бы нацисты сознательно сделали, освалили на коммуниста. Есть версия, что нацисты, зная, что коммунист пойдет, а он хвастался, что пойдет, они за ним тоже проникли через подземный ход в здание Рейхстага, и там уже бензинчиком подлили, и так далее, и так далее. Но, в общем и в целом, это не было как бы политикой там коммунистической партии и там что-то такое. Но этим воспользовались для того, чтобы фактически урыть коммунистов. Это правда. Сейчас, одну секундочку. Для того, чтобы такую аналогию как бы современную провести с тем, что произошло с поджогом Рейхстага, я вам предлагаю такой пример. Значит, 6 января, так, во время там, беспорядков, приехавший из России турист, а может быть не турист, он по грин-карт лотереи приехал, сторонник Трампа и Путина, убивает... Не дай бог, конечно, убивает, ну я не знаю, Нэнси Пелоси. После чего запрещается, республиканскую партию запрещают. Тех, кто там где-то чего-то сажают по лагерям, дают сроки и так далее, и так далее. И вот примерно так. Да? Вот это то, что случилось там в Мюнхене. То есть он вообще даже не был членом немецкой коммунистической партии. Он был из Голландии сам. И он был довольно такой чокнутый, такой поджигатель. Арсенист такой. Вот. Но действительно был такой человек, как бы. Но дальше они это все использовали в определенных целях. Коммунистической партии совершенно незачем было поджигать Рейхстаг. То есть последнее, что им было нужно, это поджигать Рейхстаг. Надо было дождаться там, я не знаю, 3, 4, 5, 6 месяцев, пока Гитлер там себя дискредитирует как премьер-министр, и, собственно, и новые выборы. Там выборы за год, там 3 раза выборы были. И Гитлер терял в популярности на выборах, которые были в июле там где-то. Он получил гораздо больше голосов, чем на выборах, которые были в декабре, после которых его назначили премьер-министром. Они уже теряли популярность. Поэтому коммунистам меньше всего на свете нужно было там что-то поджигать. Спасибо за ваш труд. Всегда все четко, с интересом смотрю вас с женой. Ждем всегда новых видюх. О! Видосы бывают, а тут видюх, новые видюхи. Хорошо. Можете прокомментировать штаты США из соображений климата, комфорта, жизни, отсутствия насекомых, наличия работы в IT? Ну, я не могу так в формате стрима. В любом мегаполисе полно работы в IT, просто в любом. Вот. Насекомые там, где жарко и влажно. Сами понимаете, да, там... Вот вам Флорида, вот вам Техас. Вот вообще вот как бы там по Мексиканскому заливу там с этим делом неважно. С насекомыми там и что там еще у вас. Там такие насекомые, что вы даже себе не понимаете, что такое насекомые. Вы там никогда не были. Вы думаете, насекомые — это то, что у вас насекомые. То, что у вас — это тьфу. Понимаете? Вот. Так что... Михаил, скажите, пожалуйста, а если ты в DS-260 указываешь адрес, а потом при въезде в США говоришь другой, разве проблем не будет? Нет, не будет, конечно, нет. Поменялся почтовый ящик. Чего такое? Значит, во-первых, вы указали в DS-260, но вы можете поменять во время интервью. Вы когда на интервью придете, будете заново там заполнять бумажки, вы можете там поменять. А потом уже при въезде в стране можете сказать: знаете, у меня смена адреса. Конечно, почему нет? Вы пошли бы на митинг, например, в поддержку Байдена или другого симпатичного вам кандидата? Вы знаете, нет, я имел много возможностей, но я никогда не ходил ни на какие митинги. У меня есть некоторое отторжение нахождения в толпе. Потому что в толпе человек перестает быть сам собой. У толпы как бы своя энергия, своя... логика, свое такое поведение. Человек в толпе перестает быть человеком сам по себе. Вот люди, которые там прорывались в Конгресс 6 января, если бы они были сами по себе, 90% из них не стали бы этого делать. Но оказавшись в толпе, они вот сейчас там сроки свои будут получать, и вся жизнь, там вся карьера там порушится, хрен знает сколько и чего, только потому, что вот они оказались вот в этой толпе. Поэтому я толпы боюсь, и как бы инстинктивно я сторонюсь толпы. Не могу вспомнить, за какие заслуги я вас смотрю. Такие, может быть, просто так смотрите. В чем была ваша фишка? Можете напомнить мне и всем заодно, кроме разговоров про грин-карту и иммиграцию, чем еще нас удивляли? Да я не знаю, да, что вам сказать. Может, вы увлекались тестированием программного обеспечения? Я не знаю. Вот. Но если не можете вспомнить, так может и не надо смотреть тоже, что себя заставлять-то. Ну, привет с морозной минус 15-градусной заснеженной Литвы. О, друзья, где мороз-то? Ждем инаугурации Байдена и отмены бана Трампа. А, я понял, вот вам чего инаугурация-то. Понимаю. Так. Михаил, помню, в прошлом году у вас какие-то проблемы с рэкетерами были. Да. вы не будете, планируете про эту тему больше говорить. Ну, они поскольку исчезли с нашей орбиты, как бы, я и не буду. А у нас как бы, я тогда сделал видео, и я сказал, что если они еще раз возникнут, то я про них расскажу, чего знаю. И они из состояния инкогнито, уроды, они станут всем известными уродами. То есть, это там, ну, скажем так, там два человека, один человек из Индии, а другой человек наш соотечественник, соотечественница. И вот, как бы соотечественница, она очень социальная, она во всех там группах, соцсетях, Фейсбуке, Шмуке там и так далее. Поэтому я думаю, что если они как бы будут приставать дальше, ну, они не пристают. Они вот, мы тогда в полицию заявили, там у нас репорт есть там и так далее. Мне нужен был полицейский репорт. Мы могли просто их послать сразу, с первого раза. Но я пошел специально на вторую встречу, потому что я хотел записать, сделать полицейский репорт. И если где-то, когда-то, что-то, откуда-то и так далее, чтобы у меня был документ. Вот. У меня есть теперь этот документ. И, в общем, я не знаю, где они, я не интересуюсь. У меня столько своих тут забот, что я не до них совершенно. Вот. Идем дальше. Есть идиоты, понимаете? Это не люди, которые бандиты профессиональные, а это просто дегенераты, ублюдки, которые возомнили себя там чем-то таким. Сейчас они придут, будут шантажировать, там, вымогать и так далее. Хотя у одного, вот у индуса этого, у него есть судимость за домашнее насилие. Следующая лотерея Green Card состоится в 2022 году. Или состоится. Ну, в мае мы ждем тиража, да, той лотереи, что ребята заполняли в октябре. А в следующем октябре, если ничего не изменится, надо будет снова заполнять, да. Подскажите, как опытный папа и дедушка, ой, как их мотивировать подростка учиться? Кроме как Майнкрафт и рисованием, ничем не увлекается, в школе успевает хорошо. Оставьте ребенка в покое. Майнкрафт – это временное увлечение. Но потом будет другое, и снова другое, и еще какое-то будет. Рисование совершенно потрясающее, совершенно гениальное вообще, со всех сторон похвальное увлечение. В школе успевает хорошо. Чего вы пристали к ребенку? Ну, дайте ему самореализоваться. Ему надоест Майнкрафт, он чем-то более серьезным будет заниматься. Может быть, этот ребенок будет у вас, там, я не знаю, станет там игры программировать. Сначала программировать, потом будет там проект-менеджером, потом станет там каким-то директором какой-нибудь программы, потом станет вице-президентом, президентом серьезной компании. Так, что вы ему крылья подрезаете? Ну, хочет Майнкрафт, и пусть будет Майнкрафт. Ну, что такое? Вот у меня Саша, например, внучка, она увлекается Майнкрафт. Она когда про Майнкрафт говорит, у нее глаза загораются, понимаете? Как можно отнять у ребенка-то? А мы что в это время делали? Вот у нас не было Майнкрафта. Что мы делали-то? Ну, так, всем привет из Подмосковья. Жду пятничного стрима уже на уровне рефлекса. А я на уровне рефлекса выхожу в этот самый пятничный стрим. В прошлый раз мы что-то так даже засиделись больше обычно. Мы там 4,5 часа сидели. Дядя Миша, здравствуйте. Когда можно начинать продавать имущество по лотерее Green Card? Когда уже виза в паспорте на выезд, можно продавать. Ну, видите, сейчас есть люди, у которых виза в паспорте есть, на въезд, точнее. А, как вам сказать, а в Америку не пускают пока. Понимаете? То есть надо, чтобы граница была открыта. Вот, скажем, в США сейчас вас не впустят. Вы можете, конечно, продать все, что угодно, но вас не впустят. Надо дождаться, вот, подождать недельку, пока прокламацию отменят, тогда вперед. Даллас синий, по моим ощущениям, и вообще Техас синеет с большой скоростью. Даллас, безусловно, синий, тут вопросов нет. Любой большой город, и в Техасе тоже, он синий. Как же это? Да. У нас многие за демократов, но в округах там уже тьма и трамписты. Ну, естественно, естественно. Но ладно, зайдет, там, может быть, другая тема будет, я поговорю. То есть, есть еще один очень интересный вопрос, к вопросу о трампизме. Неужели нельзя установить железные правила раз и навсегда, чтобы не менять их в угоду действующей власти? Ах ты ж надо. Только я сказал, что при случае... Ну давайте, ладно, видно случай. Значит, в обществе, во всяком, есть какие-то условности. Я не говорю о том, что есть как бы серьезные вещи, типа, там, скажем, конституция. Конституция – это не условность. Законы, гражданское право, уголовное право – это не условность. Это посадят, и, а то и казнят, да, смотря, что натворил. Там, административное. Но есть очень много вещей, которые не прописаны вот так в виде каких-то законов, но они соблюдаются, они общеприняты. Есть еще такое понятие, как этика. Например, профессиональная этика. Вот что прилично делать адвокату, а что неприлично. Или, там, скажем, страховому агенту, или риэлтору и так далее. Потому что у них есть возможность влиять на людей, принятие ими решений, и, соответственно, там, заработки свои, комиссионные там, и так далее. Поэтому есть какие-то вещи прописанные, есть вещи и не прописанные, но просто неприлично. Более того, в одном и том же обществе, в одной и той же стране, есть разные пласты, и в некоторых пластах то, что прилично в одном, неприлично в другом, и наоборот. Но если мы говорим про власть, конкретно там сенаторы, конгрессмены, президент. Президент – особая статья. Он один, его ставят в пример детям, понимаете, он там на всех картинках, на него ориентируется как бы вся страна и весь мир, если мы говорим про президента США, да, это такой ориентир. И у нас к нему есть какие-то требования, ну, конституция, законы, но есть этика, есть какие-то ожидания, в смысле там человеческой порядочности, в смысле интеллигентности какой-то, в смысле там открытости, демократичности и так далее. Дальше что получается? Значит, конкретно с Трампом у нас пришла очень интересная вещь в нашу жизнь. Эта вещь называется безнаказанность. Он оказался выше. Он выше Конституции. Он выше законов. Он выше традиций. Он выше этики, каких-то нравственных норм и так далее. Он выше этого. И он постоянно безнаказанный. Понимаете? Поэтому, да, то есть он может оскорблять людей. И... У меня Света 4 года, она мне говорит: Миша, ну как же так? Ну кто-то же должен его остановить. Ну так же нельзя, понимаете? А получается так, что ему можно. Почему ему можно? Потому что есть вот эти вот там 74 миллиона человек, которые за него голосуют, которые говорят: нормально. Значит, для кого написаны правила? Да, теперь мы возвращаемся к ментальности Трампа, и эта ментальность, она не только Трампа, она... у его сторонников присутствует. Для кого написаны правила? Для лузеров. В жизни есть лузеры и есть победители. Победители не следуют правилам. Правилам следуют только лузеры. Знаете, вот, помните фразу «победители не судят», да? Это из тех. «Победители не судят». Никто не спросит себя, сколько миллионов человек там угрохали в той или иной войне, которую выиграли. Вот когда проиграли – одно, а когда выиграли – уже миллионов никто не считает. Понимаете? Так вот, победителей не судят. Достоевщина, да? Вот есть люди более высокого уровня, а есть вот там грязь. Значит, вот человек, который лидер, человек, который, ну вот, так скажем, белый человек выше закона. Белый человек и в 50-е, и в 60-е по закону не мог устраивать суд линча. Это было запрещено, да? Тем не менее, Ку-клукс-клан, они собирались, они линчевали черных. Среди линчующих были полицейские, прокуроры, депутаты там всех уровней, чиновники городские, штатские и так далее. Они все там были. Точно так же, как сейчас вот они штурмовали Конгресс, и там были депутаты там разных штатских органов, избранные, да, там были полицейские, там были военнослужащие, там были люди, которые, казалось бы, должны были бы защищать систему, а они были там. Белый человек выше правил. Вы посмотрите, как они зашли в этот конгресс, какая безнаказанность у них была в их убежденности. Они делали эти селфи тысячами, расходились по соцсетям. Они были абсолютно уверены в своей полной безнаказанности. Почему? Потому что фюрер их туда привел. А фюрер выше власти, фюрер выше закона. Фюрер дает помилование тем, кто нарушал законы, получил срок, но был предан фюреру. Преданный фюреру человек не может сидеть в тюрьме. Понимаете? То есть, вот эта безнаказанность в сочетании с верой в то, что белый человек, ну, в широком смысле белый, там, выше морали, выше нравственности, выше законов, выше конституции, он выше всего. И они в это верят, и они на него молятся. И у них ощущение, что вот они тоже приобщились вот к этому, и это их тоже делает выше. Вопрос-то, да? Неужели нельзя установить железные правила раз и навсегда, чтобы не менять их в угоду действующей власти? Да какая ж там власть? Это делается в угоду вот этой толпы, я не знаю даже как назвать этих людей, которые хотят, чтобы фюрер был выше конституции, выше законов, выше правил, выше норм, нравственности, приличий и так далее. Они тащатся с этого. Они от этого балдеют. Они это все создали. Вот эти вот люди, они создали фюрера. Они нашли друг друга. Вы единственный умный человек. Это вы это преувеличиваете, так сказать. Я бы сказал так, серьезно преувеличите. Вы как будто моложе стали. Маечка такая, простенькая так вроде. Это, побрился с утра. Что используете, крема? А, ой, ну я вам, раз вы спросили, я вам покажу. Так, сейчас. Так. Не в порядке рекламы, но я как-то раз наткнулся, я не помню, где это было, чего, откуда она ко мне первый раз попала, но это была аэрозоль, вот в такой же точно бутылочке, вот такая точно была бутылочка, но только здесь была аэрозоль, вот так откручиваешь, пш-пш-пш-пш, и оно пшикало, вот, а это она не аэрозоль, она просто так вот, ну, так берешь, это масло, это просто масло, ну вот, не знаю, в общем, смотрите, как, что тут на нем написано. Вам, наверное, не видно. Я сейчас попробую. Мне говорят, что нужно на белом фоне что-то делать. Сейчас я попробую на фоне конверта что-нибудь сделать, чтобы фокус был. Нет, оно вам конверт. Или что оно там показывает? Я не... Сейчас, секунду. Ну да, да. Вот. Видите вот эту штучку, это просто масло. Так раз, немножко помазали. И действительно оно веселее становится. Я не знаю, то ли это, что вы спрашивали, в том смысле, что насколько оно влияет. Но так иногда бывает. О, пожалуйста. Все, друзья, показал вам масло. Пахнет так хорошо. Шикарно. Так, а чем плохо рисование? Вот тоже человек сказал, я говорю, шикарно рисование, профессия. Ну, дело не в профессии, но для развития, исключительно развивает. Вообще, я не говорю о художественном развитии, что тоже важно, но вообще говоря, значительная часть мозга отрабатывает движение пальцев и голосовые связки. Понимаете? Поэтому развитие руки... Да, вот это вот все, это изумительно, изумительно, очень, очень важно. Так, заметил, что вы со Светланой не используете респираторы уровня N99. Когда ходите по магазинам, у нас никто не использует. Их нету у вас в продаже. У нас есть N95, но, во-первых, в них тяжело дышать. Во-вторых, они хороши на вдох, да, то есть как бы меньше дряни к тебе внутрь попадает, но они абсолютно все пропускают на выдох. Поэтому, скажем, если врач там с больными работает, то ему хорошо иметь N95. А если я вот иду куда-то, то я надеваю маску не потому, что я боюсь заразиться, что тоже есть шанс, но в основном ты надеваешь маску, чтобы других людей от себя защитить на случай, если ты являешься носителем. N99 я вообще никогда не видел в продаже, не знаю, может погуглить, но меня заинтриговали. N99 mask. Есть такие, да? Да, вот есть на Амазоне, предлагают, сейчас посмотрю. Так они даже прилично, нет, 95 я вижу сейчас, а это бестселлер, 95 сколько хочешь. Так, 99, знаете что, а я не вижу тут 99. Нет, 95 все, 99 нету. То есть по поиску на 99 выходит куча 95-х, которые сколько хочешь. Есть, кстати, очень симпатичный, да. Если внутри США ощущение раздела страны пополам? Ну, поляризация есть, да. Добился ли Трамп ощущения сильного внутреннего гражданского конфликта? Безусловно. Безусловно. Но это давно шло, еще до Трампа шло. Всем привет. Тут, как всегда, интересно. Ну и, слава богу, присоединяйтесь. Здравствуйте, Михаил. Гости из Киева. Как же, у нас каждый раз. Может быть, вы можете порекомендовать хорошую школу тестировщиков в Киеве. Вы знаете чего? У нас приходили ребята, они даже снимались у нас на канале, но я не помню, как они называются. Если вы у нас на канале сделаете поиск на там QA и Киев, то, наверное, она выйдет. Я просто название не помню. IT Pro. Ну, правда, не помню. Верите ли вы в заговор Pizzagate? Нет. Так, значит, привет, дорогой дядя Миша. Как приятно слушать умного человека. Спасибо. Так. Хочу задать вам со Светланой философский вопрос. О, это наша специфика. Так, но он достаточно объемный. Куда вам можно написать? Пишите в скайпе на М. Портнов. А вообще, знаете что лучше? Да, у нас под каждым видео, не стримом, а видео, есть набор ссылок. И там есть такой имейл специально для вопросов. Есть имейл. Want-to-share, да, через тире, want-to-share, @hotmail.com, и вот outlook.com, ну, посмотрите, вот, и мы там их собираем до кучи. Считается ли в США судимость по нарушению ППД, в Украине считается ли это судимостью вообще? Ну, если судимость, то считается, как же это, вы... Если судимость, это вы должны были что-то серьезное сделать, например, в нетрезвом состоянии или там под воздействием наркотиков, либо вы должны были как-то превысить скорость на какую-то чудовищную величину, которая делает это уже уголовным преступлением. У меня сегодня день рождения, сижу, праздную со стримом. Наталья, так с днем рождения. Как там правильно сказать, с нарождением, да, или там как-нибудь там, ну, не знаю точно, но так вот, из старых открыток 60-х годов, так. Книгу вам какое-то издательство создавало или полностью занималось, или вы своими силами? Мы своими силами, то есть я нашел редактора, корректора, девушка из Орегона мне сделала картинки, оформление, Ну и так вот сами, да. Не, ну там есть, была еще женщина, у нее как бы издательство, но она сама себе издательство. Вот эта женщина, она как бы от имени своего издательства, она повесила это на Amazon, и там какой-то есть у нее там свой паблишинг, да. То есть именно вот опубликование она взяла на себя. Пишет, что с апреля изменится правило оформления рабочих виз. Лотереи больше не будет. А насколько я знаю, это уже в прошлом году ввели. Насколько я помню, но я не знаю. Посмотрим, как там ближе к делу все будет известно. Лотерею в обычном смысле уже не было, начиная с прошлого года. Респект нам шлют. Как думаете, до короны при Трампе уровень безработицы был ниже, чем при Обаме? Был ниже, немножко, да. Но тут очень важно понимать, что происходило. Значит, при Обаме уровень безработицы был достаточно низкий. Это не был какой-то катастрофический уровень безработицы, когда нужно было спасать страну или какие-то кардинальные меры предпринимать там и так далее. Вот. Но что сделано было Трампом под крики о том, что страна вообще в каком-то жутком положении, значит, надо дать бизнесу денег, чтобы бизнес расширялся и так далее. И вот они вот 1,5 триллиона, значит, приняли закон, налоговую реформу, после чего акции пошли вверх, а рабочие места, они продолжали создаваться и до закона, и после. То есть, скажем так, за последние 3 года Обамы рабочих мест было создано немножко больше даже, чем за первые 3 года Трампа. То есть, скажем так, вот эта вот налоговая реформа, которую Трамп проводил, не повлияла на темпы снижения. Вот сделать. Ну, вот зарплаты у людей примерно те же самые. Вы можете произвести товары еще там на 100 миллиардов долларов, например. Но если у людей нет больше денег, они больше не купят товар, понимаете, да, зарплаты-то не растут. Это знало, это известно было заранее. На следующий день, после того, как объявили, что Трамп выиграл, и Клинтон признала там поражение и так далее, уже начали расти акции. Потому что все понимали, те, кто на бирже, и не только на бирже, но все понимали, что деньги вкладывать в производство особо никто не будет. Деньги будут вкладывать в скупку акций. Это происходило при Обаме же тоже. Они тоже, вот когда денежки лишние были, оставались деньги, они акции скупали. А тут они стали больше акций скупать. Поэтому получилась такая фигня, что фактически украли из бюджета много-много денег. Если при Обаме дефицит бюджета последний год, 16-й, был 0,5 триллиона, то вот минувший год, без учета пандемии там и так далее, уже был заложен бюджет, дефицит триллион полный. То есть они удвоили дефицит бюджета. И вы, конечно, можете сказать, что вы какими-то экономическими подвигами снизили безработицу. Но это не так. Это преступление против страны, вот то, что они сделали. Вот то, как они это сделали там и так далее. Если сейчас бизнес, например, я не знаю, Портнов Компьютерскую, да, получает там гарантированный государственный лоун, заем. И они говорят, если ты потратишь эти деньги на зарплату сотрудников, чтобы не увольнять, и на аренду помещений, то мы списываем тебе долг. Предприятиям, в смысле корпорациям, они так не сказали. Они сказали, вот вам деньги, делайте что хотите, сказали они. Они не сказали, вот вам деньги, которые либо вы потратите на расширение производства, либо вернете нам. Нет, этого не было. Понимаете, поэтому те, которые справа, они говорят о том, что вот Трамп хорош был для экономики и так далее. Это все равно, что сказать, что вот, допустим, настроение улучшается от того, что уколоть наркоты какой-то. Ну, конечно, временно, да. Но это не значит, что вы стали больше зарабатывать, у вас не стало лучше здоровья, у вас не появилось любимой девушки, собственного дома, хорошей машины, замечательной работы и так далее. У вас появилась иллюзия от того, что вам вкололи. Вот это то, что сделал Трамп. Многие люди, Михаил, люди, выигравшие гринку, переехавшие и активно пользующиеся фудбанками, программами для малоимущих, есть риск, что они могут не получить в будущем гражданство, если не обеспечивают себя. Фудбанки абсолютно без проблем. Фудстемпы без проблем. Да не, не берите в голову. Это фигня. Привет с Раевки. Это я не знаю, что такое Раевка. Так. Видно, не все знаю. Так. Так, что-то проскочило. Проскочило. Ой, ты мама родная. Вроде, знаете, так моргнула и куда-то исчезла, неизвестно куда. Так. А, вот. Нашел. Раевку не знаем. Я как понял, что они хотят дать ему импичмент, чтобы не стал баллотироваться через 4 года. Нет, это недостаточно. Помимо импичмента, значит, который производится Палатой представителей, еще Сенат должен этот импичмент, как бы, это называется removal, то есть его должны убрать с должности. Да? То есть, ну, грубо говоря, аналогичный процесс. Да? Но отдельно, кроме импичмента и ремовала, отдельным законом Сенат после импичмента может принять постановление о том, что данный человек не может в будущем занимать государственных постов. То есть это отдельный от импичмента документ. Вчера было обращение Байдена. Что вам понравилось, что не очень? Я почитал внимательно экономическую часть. Не только то, что Байден говорил. А мне понравилось, как он говорил. Он хорошо говорил, так нормально. Что касается содержательного такого. В общем-то, я поддерживаю те меры, которые там есть. Я считаю, что это важно. Я, может быть, не сегодня, а может быть сегодня, может быть завтра. Я сделаю такой обзор экономический, так скажем, экономического плана, чтобы вы лучше понимали контекст, в котором все это происходит. Но мысль такая, что планы хорошие, осталось их реализовать. И вот эта часть, она как бы не беспроблемная, мягко говоря. А так, в принципе, замечательно все, да. Получается, через 3 года, за год примерно до дня выборов, начинается предвыборная кампания. Ну да, да. Миша АК, это я. Таки вы молодец, а что вы себе думали? Классный канал, так держать. Смотрите, нас хвалят. Вы были в Форт Росс, Калифорния? Был, да. Ну, я там был, я не помню, один раз или два, но это... Первый раз мы, когда в Сан-Франциско жили, там совсем рядом, ну, относительно близко. Второй раз там, я не помню, еще там как-то, но, ну, туда ехать там чаще смысла нет, там ничего нет, ничего не происходит. Ну, такое место там, да, вы можете почитать картинки, посмотреть, вы совершенно ничего не потеряете от того, что туда приедете или не приедете. Там никакой старины не осталось, там все сгнило давно, и все, что вы видите, это как бы такие макеты. Там ничего реального нет. Ну, там, может, пушка какая-нибудь старая стоит одна. А так вообще, да. Ну, можете походить, погулять, вам там как-нибудь экскурсию что-нибудь расскажут. Ей-богу, ничего такого там нет. Правда ли, что практически невозможно найти работодателя и подписать контракт с H-1B, не будучи в США? Нет, это неправда. Действительно ли индусы заполняют рынок? Действительно, на 75% заполняют рынок H-1B. Но насчет того, чтобы надо находиться в США, нет. Ну, наверное, проще, да. То есть, когда вы тут, вы можете походить на интервью там. Но сейчас-то куда вы пойдете? Сейчас вы все равно в скайпе будете или там в зуме. Можете из дома. Так. Так. Написал вам на почту. Хорошо. Как можно с вами еще связаться? В скайпе можно на М-Портнов. В Нью-Джерси прививку сейчас могут сделать только те, кто в госпитале работает или в нерсинг-хоуме. Ну, да, это правильно. Все штаты по-разному решают этот вопрос. Это на уровне штата все определяется. Ну, в общем, да, это правильно. Половина всех умерших это люди из нерсинг-хоумов. Больше половины. Это люди из нерсинг-хомов. Это самая страшная, так сказать, группа риска, самая жуткая. Остальные регистрируются в очередь на вакцину. Ждать 2-3 месяца работники торговли ждут. Ну, я когда говорил о том, что новые иммигранты там туда-сюда, я имел в виду, что пройдет еще 2-3 месяца, и ситуация с вакцинированием будет намного лучше, чем сейчас. Намного лучше. То есть сейчас просто задница. Что же за скотское государство было, из которого фотографии предков нельзя вывести? Не раз плакала, когда читала вашу историю. Вот сейчас прослезилась. Вот такое государство было замечательное, да. Люди его любили. Вот, врагов не любили. Нас вот, которые фотографии хотели вывозить. Да. Но мы еще не в самое плохое время уезжали. Уже страна сыпалась. Уже это было при Горбачеве. А так, до этого вообще кошмар. А то еще брали 5 тысяч за высшее образование. Закончил там институт, да? 5 тысяч заплати. Такое тоже было когда-то. Только что поймал себя на мысли. Супруга прямо сейчас сидит и в онлайне учится в школе Портнова. А я сижу и смотрю онлайн трансляцию самим Михаилом Портновым. А вы в нашей жизни очень плотно. Здоровья вам. Спасибо. Я буду держаться, чтобы вы так дошли до конца в своих потугах профессиональных. Супруге привет передавайте. Почему в РФ закрывают посольства? Екатеринбург, Владивосток. Неужели это действительно экономические целеполагания, что с политикой по этой части все не очень? Ну, там же у них сложные процессы, о которых мы никогда не узнаем. Они могут что-нибудь такое сказать, вот, но мы не узнаем правды. Зачем-то они это делают. Бывают ли случаи перевоза IT-специалистов из Канады в США по L1 визе? Ну почему нет, а что за проблема? Как думаете, есть ли сейчас смысл такого перевоза, если большинство компаний перешли на удаленную работу? Дело в том, что L1 для канадцев бессмысленная виза, потому что есть специальная виза для тех, кто, ну, для Мексики и Канады. Она раньше называлась TN1. Я не знаю, поменяли название или нет. TN, Trade NAFTA, было такое соглашение NAFTA. Сейчас его немножко модифицировали, но по-другому называется. И вот это TN1 виза, она практически времени не занимает, ничего, денег не стоит. То есть нужно умудриться вести специалиста из Канады по визе L1, если есть виза TN1. Как закончилась история с той Ириной из Киева, которая искала мужа? Я еще писала, что у меня такие же вводные. Ну, что-то у нее там эти кавалеры, которых я ей посылал, они куда-то слились. Во всяком случае, вроде там парочка позвонили, потом после Нового года пропали. Значит, мы договорились с Ириной, что мы с ней стрим сделаем. Ну, не стрим, там видео запишем. Сказали, что в новых реалиях получить визу в США плюс Шенген получить будет невозможно, если у тебя нет вакцины, и именно Pfizer, Moderna. То есть попасть к вам уже невозможно. Я не знаю, что сказать, я такого не слышу. Как вы считаете, будет развиваться отношение США и Польши при новой администрации Байдена? А почему нет? Чем Польша-то не угодила, я не знаю. Все-таки это страна в Евросоюзе, в НАТО, да, там, чего же им не развиваться? В Америке еще поляков сколько живет, миллионы. У вас онлайн-учеба на русском есть или нет? На русском у нас есть в записи, можно смотреть, денег не стоит. portnov.com/2018. Вот есть на русском языке, можете смотреть на здоровье. Привет из Москвы. Что-нибудь слышно по поводу грин-карты 2021? Светлане Гарику салют. Ну, ждем. Вот, Марин, сейчас еще недельку, вот, может быть, две, и наверняка что-то будет. Так. Теперь. С Ташкента узбекский салям алейкум. Алейкум и салам. Так. Тут у нас орнамент называются эти узоры. Вот, видите, орнамент. Да, хорошее слово. Орнамент. Так. Если нравится канал Михаила, ставьте лайк. А, есть такие, знаете, песенки. для изучающих английский, такой есть такая там if you are happy and you know it, say okay. И там еще там они пальцами, может быть, щелкают, или там. И там они щелкают, притопывают, там причмокивают. Вот. Так что if you are happy, да, по поводу нашего канала, say okay, то есть поставь лайк. Дядя Миша красавчик. А чё, легко. Привет из Харькова. Главное, чтобы руками не трогали. Вот так. Как успехи в игре на аккордеоне? Вот у меня два урока уже было. Сейчас я разучиваю «Маленькой елочке холодно зимой». Надо сказать, что я прогрессирую. И, значит, столкнулся с двумя аспектами, вот, с которыми я сейчас работаю. Во-первых, вот это вот там полный такт, полтакта, четверть такта. И там еще две руки, понимаете? С одной рукой вообще проблем нет. Там вот с правой. Но с левой. И так еще надо засинхронизировать. Понимаете? Туп-туп-пум-пум-пум-пум. А там еще вот так, вот так. В общем, я пока борюсь, друзья. Но лучше становится, лучше. Я разбиваю на кусочки, отрабатываю по кусочкам, потом... В общем, как могу. Я тут пробовал, знаете, даже сесть возле зеркала, чтобы видеть, как у меня пальцы ходят вот тут вот. Да, вот тут. На басах. Чтобы не уходить на неправильный ряд. Вообще неплохая техника, помогает очень. У вас есть внутренний голос, с которым вы ведете беседу или задаете себе вопрос почему-либо? У нас имеется внутренний голос, друзья. Внутренний голос есть. Я вам расскажу анекдот. Значит, ковбой скачет по прерии, и вдруг, ну там, ну прерия, понимаете, нифига, там нет ничего, и вдруг внутренний голос ему говорит, слезай с лошади. Он слезает. Внутренний голос ему говорит, копай прям тут. Он берет лопатку у него с собой, он копает, и думает, что я делаю, блин, посреди степи, тут что-то копаю. Внутренний голос говорит, копай, твою мать. Он копает. Вдруг такой что-то, такой металлический такой стук, тык-тук-тук. Он обкапывает сундучок такой небольшой, знаете. Он открывает, а там полный сундучок, золото, бриллианты, алмазы, рубины, сапфиры. Внутренний голос говорит, нифига себе. Понимаете, вот так что внутренний голос есть. Слушая вас, всегда задумываюсь, быть мне электриком или попробовать стать тестировщиком. Работа перед монитором скучна, как считаете вы? Ну, может и скучна, но хорошо оплачивается. Дело в том, что насчет электрика я уже не скажу, да, но специфическая такая. Но очень-очень много людей сидят целый день у монитора. Ну, всякую такую административную работу делают. А получают смешные деньги. Поэтому, если уже ты все равно сидишь у монитора, так уже хотя бы деньги получай. С интеллигентными людьми общайся. Из Киева нам огромный привет. Так, как будто в воздухе витает, все пропало. Чувство опасности, безнадежности в связи с кризисом из-за COVID. Ну, это просто у вас состояние такое-то временное. Оно не может быть вечным. Ну, конечно, если там человек особенно изолирован, не с кем потрепаться и там как-то отвлечься, то, безусловно, это бывает такое, да. Приходилось ли общаться с коренными американцами, индейцами? Есть ли они в Калифорнии, как они сосуществуют с остальным населением? Делятся на две категории. Есть люди, которые просто живут среди основного населения. То есть ты с ним разговариваешь, он тебе рассказывает, что он из индейцев. А вы совершенно обычные люди, симпатичные. Есть такие, которые живут в резервациях. Они вообще ни с кем особо не общаются. Так они там сидят изолированно, их там никто не трогает. Наоборот, их там подкармливают, как-то так создают условия. Вот. Но с ними очень трудно как-то общаться, потому что они изолируются, самоизолируются. Резервация – это никуда их загнали, хотя, может быть, их изначально и загнали. Но резервация – это куда ты не можешь прийти без их разрешения. То есть вот у них есть некоторая своя территория. И посторонние туда прийти не могут. Ну, может быть, экскурсия какая-то там или еще что-то, но тоже с разрешением, у них там своя администрация там и так далее. В Нью-Йорке все довольны, слава богу, восстанавливается прежняя жизнь. Ой, господи. Ну, дай бог, что же, кто ж против-то. Нью-Йорк-то поначалу очень сильно зацепил этим коронавирусом. Надо сказать, что те, кого поначалу сильно зацепили, они сейчас в гораздо лучшем состоянии, чем те, кто вроде поначалу в стороне стоял. Жду видео с Татьяной Минакер. Ну, мы сговорились, еще даты конкретной нет. Когда начнутся занятия в кампусе? Вы будете преподавать в кампусе? Нет, я на кампусе не преподаю, я только в онлайне. Мне очень хлопотно на кампусе. Да. Не, я могу там прийти, поговорить 15 минут там для подъема настроения. Но так, чтобы целый урок 5 часов, мне тяжело. Привет, дядя Миша. Привет. Говорят, что кето-диета имеет кучу вредных последствий. Изучите на всякий случай. Ну а как же, изучаем. Тестирование. Что за работа? Это вот как робот. Сидишь и тестируешь. Ну, ошибки ищешь. Там люди, программисты наделают ошибок, а ты ищи. Да. Я электрик, и после обучения на работу не берут. Ну, без опыта, конечно. Опыта нет и не хотят брать. А отучился на курсах Mail.ru. Всюду зовут. А чему отучился-то? А отучил на курсах Mail.ru. Всюду зовут. Вот парадокс. Я стал техником, электриком и немного, но программ-тест-инженером. Инженером. Видите, как бывает? Видимо, он в Mail.ru тестировать учился. Так. Вообще, Манафорт создал в США такое же противостояние политическое, которое он построил Януковичу. Да, похоже, многие так говорят. Поляризовав общество, и эти черные политтехнологии успешно были использованы Трампом уже в США. Здравствуйте, как считаете, будут ли приглашать на интервью DV, например, с номерами кейса 10 тысяч? Да, я не сомневаюсь. Так как будет виза-бюллетень за март или начнут с нуля? Я за 10 тысяч не беспокоился бы. Вообще, я думаю, что они все 55 тысяч должны пропустить, независимо от того, сколько времени осталось, потому что закон никто не менял. Так. Иногда кажется, что на стрим приходят специально трамписты, чтобы вас расстроить. Ну, что вы, тут столько народу, там, такие хорошие сообщения пишут. Да, приходят трамписты, пусть идут дальше. Но знаете, что заметила? Что с их стороны очень много агрессии. Почему-то мне Трамп напоминает Януковича. Ну, я, если сравнивать с теми, кто с той стороны, я бы его сравнил больше с Жириновским. Янукович поумнее намного и поадекватнее и так далее. То есть, добрый вечер. Давайте сделаем 20 января трансляцию. У нас будет праздник демократии. Ну, там без нас трансляции будет. Мы лучше понаблюдаем там, как они властью распорядятся. А что сама трансляция? Это формальности. Гринки на руках. Жена не хочет ехать. Семья большая. Говорит, не вывезем тележку, так как работать пока может только один. А профнавыки позволят получать только минималку. Ну, она права по-своему. У вас, конечно, грин-карты на руках, но вы совершенно не подготовились к переезду. Семья большая, вы на одну минимальную зарплату не выживете. Вы, конечно, можете на велфер пойти. Вы не то, что вам кто-то откажет в велфере. Ну, побудьте на велфере, ну что делать? Побудьте на велфере. Получается, что Трамп сам пытался сфальсифицировать выборы. Конечно. Вот дает. Конечно. Еще как пытался. Делал он так, с ваших слов. Сначала было решено почтовые голоса считать последними, а потом уже по обстоятельствам действовал. На самом деле все гораздо раньше началось, когда установили нового почтмейстера, который является близким там, из круга трамповских сторонников, и он начал замедлять работу почты сознательно. Он отменил сверхурочные, стал выводить из строя из обращения сортировочные машины. Это для того, чтобы пришедшие по почте голоса, а это преимущественно демократические избиратели, чтобы эти голоса не успели просчитать, чтобы они пришли позже, чем время разрешенное. То есть начали с этого уже. Да, поэтому, безусловно, он там фальсификации, но понимаете как, есть фальсификации, как бы, которые не являются уголовным преступлением. То есть назначил человека, и тот говорит, ну вот у меня обстоятельства, это одно. Сговор преступный, это другое. Поэтому, если удастся доказать, что этот почтмейстер выполнял указания с целью тормознуть избирательную кампанию, это криминал. А нет, значит нет. Потом, вот эти вот решения, которые принимают законодательные ассамблеи штатов, это же законодатели, это же не преступники. Они решили вот так сделать. Они это делали в рамках тех легальных полномочий, которые у них есть. Но делали-то они это зачем? Чтобы способствовать, значит, последующему захвату власти, способствовать последующему, ну, как бы, перевороту. Создать у большого количества людей впечатление, что у них украли победу, и потом уже, значит, отстранить от власти законно избранного президента, да, и, значит, установить своего человека. Это все делалось за довольно, в течение продолжительного очень времени. Это не то, что вот со дня выборов, это делалось задолго до, задолго. Чем больше падает качество программистов, тем больше нужно тестировщиков. Ну, в этом есть смысл, но, к сожалению, так просто не работает. Как вам кажется, стоит ли ждать большую иммиграционную реформу от новой администрации? От новой администрации никак нельзя ждать реформы. Реформу можно ждать от Конгресса. Захочет ли администрация проводить такую реформу? Да, наверное. Но это не главное у них сейчас на повестке дня, потому что у них сейчас вот пандемия и рабочие места. Они сейчас больше этим занимаются. Но, в принципе, в перспективе, да, они хотели бы сделать такую реформу. Я думаю, если бы я был на их месте, давайте так, я не знаю, там, что они себе думают, но если бы я был на их месте, я бы сейчас сконцентрировался полностью на пандемии, рабочих местах, экономике, все вот этих делах. Через 2 года новые выборы, ну, там уже меньше, да, год и 10 месяцев, будут новые выборы, и, значит, постараться, там как раз очень много республиканцев избираются, переизбираются в Конгрессе, выкинуть, ну, победить, да, не то, что выкинуть, но получить большинство существенное в Конгрессе, в обеих палатах дополнительно, и тогда уже можно уверенно проводить достаточно сложные реформы. Сейчас у них просто нет такого большинства, чтобы это сделать. Есть ли у ФБР задача арестовать и наказать всех участников нападения на Капитолий? Ведь они оставили много свидетельств против самих себя в интернете. Ими занимаются. Задача в том, чтобы всех, кто должен предстать, так сказать, чтобы они все предстали. Я в Техасе не могу найти работу тестером 4 месяца, я с опытом. Это зависит еще от того, как вы ищете работу. У нас начинающие люди находят, но если вас действительно этот вопрос интересует, вы ко мне стукнетесь в скайпе, и мы посмотрим на то, как вы это делаете, потому что, ну, с опытом вас должны с руками-ногами отрывать. У нас ребята с опытом даже небольшим меняют работу на лучшую, на больше денег и так далее, не проблема. Поэтому дело не в том, что какая-то профессия что-то гарантирует, но дело в том, что Даже там, где все условия есть, вы должны выполнять правильное, так сказать, телодвижение. Если есть дорога прекрасная, но вы поехали через кусты, то вы будете в кустах, а не в дороге. Понимаете? Мало того, чтобы дорога была. Добрый день. Я учусь на IT в Луизиане. Хорошо. Самообучения много. Посоветуйте, как лучше самообучаться, чтобы получалось структурно, полезно, еще и портфолио наполнилось нужными проектами. Ну, в этом же и проблема. Ну, в этом же и проблема. Как самому сделать то, для чего нужен ментор? Понимаете? Вот люди, которые не поняли, что происходит, они говорят, вот тестирование. Они не поняли, что тестирование само по себе не панацея. А в тестирование надо через правильную дверь зайти. И вот я стою у этой двери, да, значит... Поэтому еще анекдот вам расскажу для иллюстрации. Вот вождь собирает индейское племя и говорит, Две новости, говорит, есть, братья. Говорит, хорошая и плохая. Какую первую? Те говорят, ну давай плохую. Он говорит, на ближайшие 6 месяцев в племени из еды осталось только бизонье дерьмо. Да, так народ приуныл. Он говорит, ну а хорошую давай. Он говорит, а зато бизоньего дерьма сколько хочешь. Так вот, что я хочу сказать. Дерьма сколько хочешь. Понимаете, это не только к бизоньему дерьму относится, это не только к индейскому племени относится. Это относится ко всему в жизни. Сколько хочешь, только дерьма. А то, что классное, его никогда не хватает на всех, его мало. Ситуация облегчается тем, что для многих людей бизонье дерьмо такая же нормальная еда, там, допустим, как жареная картошка с котлетой. Понимаете? Они его точно так с таким же удовольствием едят. И слава богу. Иначе бы они поубивали друг друга за то, чтобы иметь картошку с котлетой вместо бизоньего дерьма. Но если вы интересуетесь, понимаете, и вы говорите, нет, я понимаю разницу. Говорит, ну, если ты понимаешь, то вопрос не, ну, вопрос не в том, вот то дерьмо, это дерьмо, здесь дерьмо, там дерьмо. Вопрос в том, чтобы уйти от дерьма. Но для того, чтобы уйти от дерьма, надо понимать, где дерьмо, а где нормальное питание. Есть вот в Калифорнии очень много вин. Вы можете купить вино там за $4 бутылку, за 5, за 6, за 8, за 10. Но если ты в какой-то момент перестал чувствовать разницу, допустим, ты взял вино за $6 или там взял вино за $26, и ты не понимаешь, чем одно от другого отличается, пей за 6. Ну, а зачем? Зачем тратить больше денег, если результат тот же самый? То есть ровно столько же удовольствия. Есть люди по $300 платят за бутылку, там, по 800, по 3000, по 5000 за бутылку вина платят люди. Но они должны понимать, за что. Если ты не понимаешь, как бормотуха, какая разница? Вот, поэтому, когда вы говорите самообучение, там еще предыдущий вопрос, там, я в Техасе не могу найти работу. QA это не ответ. QA это большая такая дорога, а по которой или ты сам пойдешь, или тебя проведет кто, или тот, который тебя ведет, сам что-то знает, или он сам ничего не знает. Вопрос ментора – это главный вопрос для человека, который ищет путь. Возвращаясь к Майку Левицкому с его вопросом про самообучение, что он учится на IT. Вопрос ментора – это единственный важный вопрос для человека, который мотивирован и трудолюбив. Вы не хотите свою мотивацию и свое трудолюбие тратить на бизонье дерьмо, понимаете? А бизонье дерьмо в вашей ситуации, это когда вы не знаете, что делать. И вы пришли с вопросом, вы говорите, Миша, не хочу бизоньего дерьма, как быть? Вот это вопрос, не знаю. Я не в вашей области, там, я не могу сказать. Там, если бы вы там пришли с тестированием, я бы сказал, да, я тебя сейчас проведу. Вот, я как раз этим и занимаюсь. Но здесь я не знаю. Так, у меня бабушка живет в Чехии, в городе Усти. Я там был, кстати. Усти над Лабом, да. Какое место невероятное просто. Я живу в Киеве, очень люблю кушать чешскую еду. Да, Усти над Лабом, друзья, это что-то невероятное. Там есть высокий берег, в случае один из двух. Просто там. Там еще площадочка смотровая. Ресторанчик был, куда-то делся, я не знаю. Может, снова поставили. Что-то сказочное. Когда в Калифорнии потряхивает, это не опасно для быстро движущихся машин на фривеях? Вы знаете, что фривей, наверное, самое безопасное место, когда потряхивает. Там проводов нет, столбов нет. Так, чтобы трещина была. Ну, я на фотках там видел пару раз какие-то трещины на хайвеях, но это надо умудриться туда. Скорее всего, это какие-то оползни. Я не знаю, с чем это связано. Бывает, то и на дорогах проблема. Был случай, когда тряхануло, и мост сложился тут в Сан-Франциско, там несколько автомобилей прибило, верхняя часть моста упала вниз. Там целая секция, 5 или 6 машин придавило. Бывает, но в общем-то фривей это одно из самых безопасных мест. Еще в Украине вкусно Там все кушают без перерывов. В Украине вкусно, ничего не могу сказать. Согласен, очень вкусно. Какая веб-камера? У меня сейчас не веб-камера, у меня обычная фото, видео, ну, фотокамера. Sony Alpha, Alpha 7. Alpha 7. Из Дублина, друзья, у нас тут. Из Туркмении. Ирвайн. А вы не было в Ирвайне? Было. Алиса Виеха, было. Хорошо ли там? Там шикарно. Вообще, Orange County просто сказочное место. Ирвайн потрясающее место. Ирвайн. Мишин Виеха, Алиса Виеха. Да, там очень классно. Мне лично очень нравится. За всех не скажу. Из Чердыма, Саратовской области, друзья. Странно, что смотрят стрим почти 1000 человек. Мне так видно. А лайков мало. А я лайки даже... А, есть лайки, вижу. 488 лайков. Друзья, давайте так. Раз тут это о лайках речь, значит, вот сейчас у нас одновременно там 1000 человек смотрит. Давайте так, кто еще лайк не поставил, вот на эти мои слова, поставьте лайк. Сейчас я тут буду наблюдать, тут у меня счетчик стоит. До вас секунд через 15 дойдет. Поставьте лайк те, кто еще не поставил. И я посмотрю, во что превратятся наши 497 лайков. Сейчас 511. Значит, там еще подойдут какие-то. Не понял. 511 стало 489. А, это, наверное, они второй раз поставили и убрали. 532 лайка. Так, друзья, мы 562. Ну, смотрите, вот какой-то прорыв. 589 лайков. Ну, друзья, давайте уж там, вас там 1000 все-таки, добавляйте. Так, 400, что-то она упала как-то, 494. Я даже не знаю, она так показывает, странно. Вроде так было много, стало мало. Оп. То вы, а, о, 633, то есть там какие-то задержки у них. Ну ладно, друзья, мы подобрали лайков, идем дальше. Это как бы взятка такая, вы мне, типы, не взятка, так, чаевые. Так, ставьте лайки, там очередь здоровая на вопросы, так, приятно слушать логически мыслящего, из Подольска, ой, Подольск, друзья, это ж для нас, москвичей, можно сказать, второе сердце наше бьется в Подольске, так, ну и там тоже вокруг. Приехал неделю назад из Москвы в Лос-Анджелес, как турист. Могу ли приехать к вам, пожать вам руку? Ну, теоретически можно, хотя сейчас не безопасно так как-то. Ну, в общем, я присутствую, то есть я есть. Можно, да. Ну, чтобы специально ехать так далеко, может, не надо. Так, долгих лет жизни. Из Одессы. Слышал, что при розыгрыше лотереи учитывается, где ты родился, а не где ты живешь сейчас. Так ли это? Абсолютно так, 100%. Или где ты сам родился, либо твой супруг-супруга родились. Страна рождения, да. Можно выбрать. Из Серпухова. Друзья, Серпухов – это еще одно подмосковное сердце. Тем более, у меня родители там дачу держали под Серпуховым в городе Шарапова охота между Чеховым и Серпуховым. Да. Ох, Серпухов, друзья. Серпухов. Сколько времени, какие леса там, вы даже себе представить не можете, как там дышится. Во всяком случае, при коммунистах дышалось, сейчас не знаю, что там, снесли, не снесли, сгорело. Сколько времени, месяцев дается на заполнение DS-260? Лимит есть? Лимит, безусловно, есть. Какой, я уточнять не буду, чтобы что-нибудь неправильно не сказать. Лидеры европейских стран осудили блокировку Трампа в соцсетях, назвав это цензурой. Сегодня забанили Трампа, завтра всех республиканцев и умеренных демократов, отрезав их от электората. Согласны ли вы? Нет, не согласен. Нет, не согласен. Здравствуйте, Михаил. Это не цензура. Значит, цензура проводится государством. Вот если бы государство в виде там, президента или там, ЦРУ сказало бы этого заблокировать, это было бы цензурой. А поскольку это проводится конкретно частной компанией, у частной компании есть свои какие-то правила. Если человек правила нарушает, то это не цензура. Вот если я вас забанил, это не цензура. Цензура – это если бы я был каким-то государством и я бы лишил вас вот незаконно каких-то ваших прав. А я имею